Конечно, идут такие большие шахматы. Хотя, мне кажется, это даже нельзя называть, потому что сразу Бжезинский вспоминается, а он вызывает раздражение. Тем более то, во что мы играем, это даже какие-то, ну точно не нарды, ближе к городкам. Да, очень похоже на Чапая. Президент Сербии Вучич назвал вещи своими именами. Против России на Украине воюет весь западный мир. Но есть проблема. Они не умеют воевать честно, только чужими руками или грязными методами. Давайте послушаем Александра Вучича. Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, нужно оставить разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией. Это мировой конфликт.
Украина царатует против Руса, так ли ему один готово светский сукуб, недостает еще.
Не хватает только значительного конфликта на территории Азии, без Африки и Латинской Америки.
Без Африки и Латинской Америки готовы все континенты
уплечены. Почти все мировые континенты увлечены, в том числе Австралия и Океания. Западный мир вместе с Америкой помогает украинской стране.
Западный свет и меры, которые доносят, также помогают украинской стране. Знаем, что нас ждет.
Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, в Бахмуте и Солидаре,
в Северску, Артемовску или Бахмуту и Солидару, и после того, на другую
линию. А затем на второй линии Славянско-Раматорская Авдеевка. Последует его предложение о переговорах. Если Запад его не примет, нас всех ждет пекло. А они его не примут. Ну, во-первых, мне нравится, что Александр Вучич Артемовск сказал.
Не, он вообще очень не точно понимает.
Затем хорошо знает географию, да. Донбасс, это важно. Байден очень любопытно себя ведет. Ясно, зачем он поехал. Не факт, что он этого добьется. Но интересно, что он даже устал притворяться. То есть, в принципе, то, что сказал Байден, что он хочет направить всю свою мощь против Ирана, это любопытно. Притом на основании чего? То есть он сделает все возможное, чтобы у Ирана не было своего ядерного оружия. Давайте посмотрим, как Байден об этом говорит. Я считаю, что было бы гигантской ошибкой последнего президента выйти из ядерной сделки. Сейчас иранцы гораздо ближе к созданию ядерного оружия, чем были раньше. Это не имеет значения, собираются ли они останавливаться или будут продолжать заниматься этой деятельностью. Мы можем действовать против них, и у нас все еще будет соглашение, по которому они должны сократить свою ядерную программу. Поэтому все еще думают, что это имеет смысл. Мы изложили все за столом, мы заключили сделку, мы ее предложили, теперь дело за Ираном. Вы намерены сохранить КСИР в списке террористических организаций, даже если это разрушит сделку? Да. Вы раньше говорили, что вы предпримете что-нибудь, и вы снова говорите, что гарантируете, что Иран не создаст ядерное оружие. Означает ли это также то, что вы примените силу против Ирана? Это то, что это означает? Да, в качестве крайней меры. Я не буду спекулировать этим, но Иран не должен получить ядерное оружие. Стоп! Мужчина! Иран не граничит с Америкой. Но угроза получения ядерного оружия – достаточное основание для применения силы. А Украина впрямую заявила на высочайшем международном уровне, на Мюнхенской конференции, которую теперь возглавляет идиот, устами человека, который притворяется президентом Украины. 2+2 для Байдена это сколько? 98, что ли?
Сапоги в сметку.
Сапоги в сметку. 2+2 это, можно еще сказать, шило в стены, если уж цитировать президента. Нет, да?
2+2 долой Россию. Долой Россию, точнее.
Да. Но это же просто неприлично. То есть получается, что Иран должен быть уничтожен, а Украина нет, не смеет, это демократическая страна? Угу. Вы что, шутки, что ли, шутите? При этом надо отметить, что американцы-то побаиваются, ведь Тегеран им еще не отомстил за убийство Сулеймани, а планирует. Планирует. И сейчас станет понятно, да кто такой Байден, неженка или нет. Вот как Болтон определял эти понятия. Есть много неженок, которые не понимают, что нужно делать для защиты Соединенных Штатов. Я не буду даться в детали, я писал про Венесуэлу в своих мемуарах. Я думаю, любой президент, который не готов делать то, что необходимо для защиты интересов американского народа, должен найти себе советника. Но тебя нашли, ты оказался слаб, тебя опять выгнали.
Венесуэле этого проиграл.
Венесуэле еще как проиграл. Но там вообще у него переворотов, он говорит, было много. Там есть споры, так были ли они успешны и сколько их было. Но суть не в этом. Но вообще сейчас мне нравится, что ну, каждый суслик агроном.
А это как наши же блогеры, понимаешь?
Это абсолютно.
Но я вам расскажу, как вести такую войну, такую. Возьмите меня, чтобы я...
Да, при том, как правило, это оказываются блогеры, которые же проиграли войну на Украине, теперь сюда их кто-то вывез за государевые деньги. Вот эту шоблу тут приютил, рассывал, и теперь они нас учат, как нам нашу страну, чтобы потерять. Давайте-ка, неплохо бы, чтобы ФСБ занялось и тихо, аккуратно врагов так метелкой собрало и обратно куда-нибудь в Египет отправило. Но давайте все-таки посмотрим внимательно на то, что происходит. Я чувствую, что Борис Джонсон себя просто обманут в своих лучших ожиданиях. Борис Джонсон жизнь положил на борьбу с Россией. Даже появилась картина на Украине. Борис Джонсонюк, ангелочек. А тут выясняется, это, что все не он. Вот что Ли Страсс говорит.
Я противостояла Владимиру Путину, наложив на Россию самые жесткие санкции, которые его режим когда-либо видел. Я продолжу руководить свободным миром в оказании сопротивления Путину и обеспечении победы Украины.
Руководить свободным миром.
Продолжит?
Всем.
Да. Конечно, о чем и речь. То есть она продолжит. Байден так смотрит и говорит, ты кто? А Борис говорит, минуточку, у меня еще... Домашние тапочки не успели остыть, а уже из них выбыли. То есть как? Это... А разве это не я тяжелейшие санкции против России вводил? Ну, надо Лиз простить. Она призналась, что у нее были большие проблемы с образованием. Она абсолютно честно сказала, что вот, будучи ученицей общеобразовательной школы в Лидсе, я была поражена тем, какое внимание городской совет уделял равенству, в то время как дети из неблагополучных семей были унижены. В то время, как нас учили расизму и сексизму, было слишком мало времени потрачено на то, чтобы убедиться, что все умеют читать и писать.
Это к нашей реформе образования. Золотыми буквами на Министерство образования российского выбить ее слова.
Виталий Петрович, у меня ощущение, что если я сейчас, не знаю, там, что угодно, слона в студию заведу, вы скажете, это к нашей системе образования. У вас Карфаген должен быть разрушен.
Но он же не разрушен.
Но это, во-первых, это не наша система образования, Виталий Петрович, которая не проходила наших реформ.
Как не проходила?
Наших не проходила.
Так по этому образцу. Лучшие люди России посылали в Англию учиться своих отпрысков.
Виталий Петрович, тем не менее, мы своровали европейскую модель, а не британскую.
Ладно, своровали.
Но и то сделали неграмотно. Так что не волнуйтесь, они все плохие. Да. Но зато Лиз мне нравится. Ей, кстати, тут же насовали полную панамку и сказали, ты что, с ума сошла на нашу школу? Ты всех обидела? Как ты могла? Это вообще позор, что ты вытворяешь? Утверждение трасс о том, что слишком много времени было потрачено на изучение расизма и сексизма из-за чтения или письма под школу в Северном Лидсе была оценена инспекторами на удовлетворительно во время пребывания там трасс, а в настоящее время оценивается как выдающееся. Ну, конечно, бабы с воздуха, кобылы легче, школа сразу выросла в рейтингах. Санкционные зато, просто американцы, конечно, жгут. Вот гениально. Значит, они говорят, ребят, у нас проблема, мы деньги, конечно, российские заморозили, своровать не очень получается. И мы сейчас что-нибудь придумаем, но вот сделать вид, что все по закону, чтобы 330 миллиардов украсть, никак. Дайте еще 3 миллиарда, потому что воровать 333 миллиарда уже как скороговорка, как-то удобнее. А так как-то не очень. И они придумали вообще гениально. Они говорят... А давайте мы введем потолок цен на нефть.
Да, это есть. Как?
О чем и речь? Он говорит, мы сейчас со всеми договоримся.
Картель. Да.
Вы нефть дороже не покупайте. Я так смотрю, все вокруг вот так смотрят и говорят, а так можно было? То есть получается, хорошо, а почему только нефть? Ну давайте дальше пойдем. Давайте просто установим цены на все во всем мире. И только не надо это называть рыночной экономикой. То есть давайте врать не будем. Давайте скажем, слушайте, вот по разнарядке, так, нефть стоит столько-то. пшеница столько-то, кукуруза столько. И вообще вопросов нет. Притом логика замечательная. Я представляю, как он сейчас в арабский мир приехал, и они так смотрят невнимательно, арабы. И так говорят, Байден, ты вот русским насчет ограничений на нефть, ты это сейчас серьезно, брателло? Ты это пошутил? Притом у них в голове вообще дыра. И они не понимают, что идет следующая волна коронавируса. Сейчас они все закроются, у них все перестанет летать, у них цена опять на нефть окажется бумажной, отрицательной. И тогда ребята, которые скажут, не-не-не, ребят, если вы говорите, что мы не можем продавать дороже, тогда поставьте, что мы не можем продавать и дешевле. Тогда гарантированную цену дайте, не ниже, что будете выкупать. А тогда мир вообще сходит с ума и говорит, а мы вообще как тогда формируем цены и на что? А так можно? Арабы говорят, а в следующий раз вы нас не полюбите, вы нас также будете мочить. И сейчас хотите, китайцы скажут, ага, значит, получается, мы сейчас с вами пойдем в сделку, и индусы, а потом вы наши товары точно так же будете говорить не дороже. Не, ребята, мы понимаем. Вы сейчас на русских обкатываете модель, а потом нас всех будете душить. Весь мир-то думает только об одном, на самом деле. Нет, никогда Сармат полетит, а куда? Это идея хорошая, но мир думает об одном. Мир смотрит и думает, Байден... Какой в этот раз не выговорит слово? Но уже в Израиле по Холокосту проехался так, чтобы если это позволился кто-то из наших, его бы уже просто уничтожили. Но Байдену все можно. Позже, сегодня я вернусь в Яд Вашем, чтобы почтить память 6 миллионов жизней евреев. Украденных во время геноцида. И продолжу, как мы должны ежедневно. Хранить в память о правде и добром имени Холокоста. Ужасе Холокоста и добрым имени тех. Доброе имя Холокоста? Так вот откуда Навальный взял свой первый тост за Холокост. То есть они все в одном месте, что ли, обучались? То есть он вот просто не может сдержаться? Это вообще что такое? Да, ребята, конечно, у вас будет... Будет холодная зима. А с той глупостью, которую вы в Европе творите, она будет очень и очень холодная зима. Без нашего газа. И вот есть все-таки умные ребята в Америке. Дайте вам Такера Карлсона поставлю. Он, конечно, молодец.
Хорошие новости в том, что Америка на сегодня стала гораздо забавнее. Плохие новости. Она пугает нас. Сегодня это то, что пугает. Правительство заявляет, что инфляция снова установила годовой рекорд. Но мы это и так знаем. Мы ходим в магазины, не так ли? Но в отчете Департамента труда есть данные, которые стали неожиданностью. Очень странные цифры. Эти данные опровергают базовые принципы экономики. Но сперва цифры, которые сообщает репортаж Fox News. В июне инфляция достигла 9,1%, наивысший показатель с 1981 года. Индекс потребительских цен в среду показал, что цены на товары первой необходимости растут гораздо быстрее. Цена на бензин выросла почти на 60%, арендная плата на 5,6% с прошлого июня, цены на еду в магазинах на 10,4%. Итак, это высший показатель годовой инфляции за последние 40 лет. Согласно отчету Департамента труда, средний почасовой заработок снизился на 3,6% в сравнении с июнем прошлого года. Снижение среднего заработка в сумме со снижением длительности средней рабочей недели на 0,9% дает 4,4% снижения среднего еженедельного заработка за этот период.
У меня ощущение...
4,4% снижение так, среднего заработка.
Не пугай нас своими паузами.
Как выглядит экономическое бедствие.
Пауза. Так, когда делаешь многозначительную паузу, у нас ощущение, что ты уже все сказал. Ну, реально же мир в тартарары летит. Ну, просто реально. Мне кажется, они скоро все напишут письмо Путину. Они скажут, Владимир Владимирович, давайте уже лучше сарматы. Уже просто нет сил терпеть. Виталий Тович, когда вы, наконец, разрушите образовательную систему? Отмените этот болонский эксперимент? Порубите его, как ливерную колбаску?
Если бы это зависело лично от меня, то я бы сделал это еще несколько лет назад. Но сейчас я не об этом. Я хочу воспользоваться случаем, попросить вас разрешения передать привет. Меня просили многочисленным зрителям этой программы, ну и меня в ней, а не ко мне, с ялтинских и севастопольских пляжей, из ресторанов, из всех вагонов, включая вагон-ресторан поезда, Таврия, Москва, Симферополь, Симферополь, Москва и многих-многих Грузии.
Виталий Анатольевич, так мы узнали, что вы, кажется, неплохо отдохнули. Ну, рестораны, ваши... пляжи.
Ну, а где еще отдыхать? Не в этой же студии.
А мы как-то, знаете, вот как
они
рабы...
Они просили.
А мы как рабы на галерах. Да. Как святой Франциск возделываем вот свой надел, мотыжим его.
Теперь о сути. Там же, в Крыму, отдыхая... Ну, я вставал гораздо раньше, поскольку нужно было идти на пляж. И ложился раньше. Засыпал под эту программу. Включал. Иногда чуть раньше, чуть позже. Но...
Мы не зря стараемся.
Засыпал постепенно. Вот. И иногда я просыпался от какого-нибудь крика. Вот, Дмитрий, что-то там... Это, голос.
Простите, Виталий Анатольевич, никогда не думал, что я буду...
И мне хотелось... Хотелось вступить в дискуссию. Это вот как будто я там... Как один литературный киногерой говорил, я тут читаю переписку Энгельса с этого, как черт его, Скаутским, да, и с обоими не согласен. Вот я хочу свое несогласие выразить. Все правильно, частично, но да, это война Запада против России. Но все-таки это больше, чем война Запада против России. Это больше, чем борьба за какие-то энергоресурсы, за цены на нефть такие, сякие. Это больше, чем борьба за то, чтобы разорвать в клочья там, нашу экономику или что-то в этом духе. Это революция глобальная. Иногда это слово звучит, это определение. Но вот если мы с этой точки зрения, на мой взгляд, то есть с планетарной и исторической посмотрим, то все укладывается, эти отдельные эпизоды, которые часто противоречат друг другу. Значит, я напомню, что Первая мировая война, в ходе которой возникла вот эта русская, великая русская революция, она ведь велась среди стран, все рыночные были страны, примерно один политический режим, но с какими-то нюансами там, меньше так называемых демократических стран, но тем не менее, все в этом направлении двигались. И единственная страна Россия решила поменять исторический процесс, решила сделать новый, учредить общественный строй и реализовать этот план. Владимир Владимирович Путин недолюбливает Владимира Ленина. Это по его многочисленным репликам известно. Я бы сказал, даже и недооценивает. И здесь он не прав. Потому что сейчас происходит то же самое. Значит, мы в перестройку капитулировали и влились в рыночную экономику и вот эту демократию. И то, и другое я беру в этих самых в кавычках, потому что, ну, что такое рыночная экономика, вот когда давайте установим цены на то, и вот меня поражает. А все, нужно регистрироваться у Ллойда. А почему только у Ллойда? Это есть монополия на важнейший вид услуг во всем мире. Если не у Ллойда, то это значит, что все обрубили. Но это глобальная монополия в чистом виде. Это даже не картель. Это просто как так может быть при рыночной экономике.
А это один из рептилоидов, который управляет миром.
Да, потому совершенно верно. Банк.
Вот Дмитрий нам как раз может про них все рассказать.
Да. Так вот. Случайно это получилось, не случайно. Но Россия решила сломать этот порядок в мире, потому что он отдряхлел. Так же, как романовская монархия к 17 году прошлого века отдряхлела полностью и стала недееспособной, так отдряхлел вот этот мир, в который влились мы, начиная с 85 года и вот закончилось этими 90-ми годами. Владимир
Владимирович, объективность ради, как отдряхлели к этому моменту все европейские монархии. Ну, потому что, де-факто, Первая мировая война снесла все.
Но революция, вот эта пролетарская, великая русская революция произошла только у нас, а не в других. Ну, там в Германии, там, да.
В том плане, что все дома рухнули.
Я к чему это я говорю? К тому, что очевидно, что сейчас происходит революции, но уже в мировом масштабе. Потому что если к тому времени в отдельных странах там рабочие, крестьяне, кто еще был недоволен, а правящий класс их все удовлетворял, они цеплялись за власть, когда тогда, как тогда выражались большевики, то теперь они продолжают цепляться за власть Байдена и так далее. И вот. Но народам, странам это надоело. Тем более, что демократия тоже имеет свои позитивные плоды. Людям внушили, это очень плохо, чтобы страны управлялись демократически. Ну, имеется в виду вот такое нормальное понимание демократии. Но не только страны, почему только страны? Весь мир должен демократически управлять. А тут сидит этот сам партком в лице, значит, вашингтонского начальства и этих евросоюзовцев. И всем, как голосовать. Кого вы гоняете с партии, кого не гонять?
То есть весь мир должен управляться демократически Китаем и Индией?
Нет.
Ну, потому что если пересчитать на население, тогда, учитывая население Китая и Индии, то они как раз демократически будут миром управлять.
Но ни Китай, ни Индия, ни Китай, ни Индия, ни Нигерия не входят в партком. И странам это надо. А стран-то уже там не 30, 40, 50, как было к концу Второй мировой войны, а их 200 с лишним. И надоело. Кто-то должен был сказать первое слово. Первое слово сказала Россия. И они все ждут. Они готовы к этой революции. Мы есть передовой отряд.
Ну хорошо, мы передовой отряд. А какое слово мы сказали?
Как мы сказали? Что нас не устраивает этот порядок. Мы, если демократия, то пусть она будет
хорошо,
всемирная демократия.
Порядок,
если Организация Объединенных Наций, то должны голосовать все самостоятельно, без всяких...
Виталий Альтович, это круто. Вы это где-то увиделись? Молоком, что ли, было написано на тайном письме, переданном Лениным из тюрьмы? Но потому что у нас не было ничего такого. Мы сказали, отведите инфраструктуру НАТО на границе 97-го года. Мы не говорили переустроить ООН.
Владимир Анатольевич, значит,
наоборот.
Владимир Анатольевич,
не, я очень уважаю, просто хочу понять, вот вы когда, может, у вас где-то альтернативный
мысли,
был ход событий?
Значит, вы носите, кстати, то же самое имя, что Владимир Ленин, что Владимир Путин.
Еще Владимир Маяковский.
Да, поднимитесь до их высот. А Маяковского, как рождаются?
А как могу подняться до их высот, если для вас Путин и Ленин на разных полюсах? Я должен где-то посерединке
застрять. Я только что сказал, что Путин делает в мировом масштабе то же, что
подставил. Да, но вы сказали только что, что Путин для вас не нравится, не оцениваете, как Путин относится к Ленину. Поэтому
но это их личные.
Мне где-то посерединке застрять, я не могу.
Не
в серединке уже застрял Владимир Владимирович.
Политики не проговаривают все вслух. Только идиоты говорят все, что они думают. Даже если они не политики.
Не обижайте Арестовича.
А стихи рождаются по наитию, в том числе и исторический стих. Он приходит откуда? Клио диктует. То есть Клио так-то записывал, но вот, больше, чем Клио, настоящая муза истории, богиня истории, она это диктует. К чему это говорю? Что если рассматривать эпизод того, что происходит сейчас на Украине, наши отношения с Евросоюзом и прочее, это важно, особенно для тех, кто живет сейчас. Но мы должны понимать, что мы действительно находимся в начале гигантского исторического процесса.
Это сомнения нет.
Завершаю.
Отбросим. Может, тогда сразу
как рождается.
Долбануть?
Вот пришла, наитие пришло. Сначала в историю, потом мне в голову, если вы... И к Путину тоже, просто он об этом не говорит. Теперь какие национальные задачи, какие всемирные задачи перед нашей государством стоят, перед Россией? Я уже сказал, мы должны сокрушить мировую гегемонистскую систему и учредить мировую демократию. Как ее трактовать, я сейчас суверенность каждого, не вмешаюсь во внутренние дела, сейчас я этого не касаюсь. Переучредить ООН и всякие ВОЗы и прочие ВАДы. А теперь что мы должны делать сами? Потому что тут постоянно идут споры. Значит, вот что нам нужно в текущем квартале сделать. Таргетировать инфляцию. Рубль должен 60, это слабо. Или 70, это нормально. Вот это я ничего не понимаю. Потому что экономистам я не верю вообще. Кроме Делягина. Вот. Но он не экономист. Он больше философ. Так вот. Мы должны в этой истории показать, большевики показали, что советский строй, первоначально в него поверили многие, он является более высокой степенью развития человечества, чем в остальных. не удалось удовлетворить вот эти нормальные, естественные материальные потребности. В частности, поэтому мы и рухнули. Вот теперь нужно показать, что мы и это можем удовлетворить. Цивилизационно мы за, никаких гомосексуалистов и прочих нам не нужны, легально во всяком случае, пусть там, ну и так далее, за традиционные ценности.
Как вас бросали?
Секунду. Вот, но... мы должны сказать, а вот в России, помимо того, что здесь будет более свободно, традиционная семья и прочее, мы здесь живем лучше вас, потому что оказывается ваше благополучие на наших ресурсах. Мы оцениваем, сколько для нормального развития России и населения России, включая Новороссию, Малороссию, ДНР, ЛНР, понятное дело, нам нужно ресурсы внутри страны. Вот это наши бизнесмены и наши министерства должны обеспечить. А теперь, что мы можем и будем продавать другим? Во-первых, кому? Те, кто поддерживает наши идеи. Те, кто не вмешивается в наши дела. Да. Вот. И на каких условиях тех, кого мы жалеем, но кто не прислушивается к нашему мнению? Старшему отделению по горбушке, как говорилось тоже в одном
младшему
фильме.
Младшему по горбу.
А нет, младшему по справедливости. Вот нужно экономическое планирование перевести в стратегическое, а не думать, осенью, какой будет курс рубля.
Признавайтесь, батенька, вы просто член КПСС. Я вот слушаю вас, и прям такие отголоски 70-х годов социалистические.
Да, тоже Герберт Уэллс, как известно, назвал Ленина кремлевским мечтателем.
А, то есть вас все-таки втянет в Кремль?
Там сидит другой мечтатель.
Ага.
Ну, прагматичный. Я уверен, что Путин, если даже до начала этой операции он не предполагал этого, теперь он точно знает, что нужно действовать так, что как? Мир к этому идет. И важно возглавить это движение.
Слушай, никак не могу понять, как. Да, про гомосоциалистов я понял, про горбушку я понял. По горбу я тоже понял ломом. Я никак не могу понять, как у вас сочетается, с одной стороны, что суверенитет для всех не мешается от внутренние дела, а с другой стороны, будем внимательно смотреть, если что...
Нет. Я сказал, если вы не вмешиваетесь в наши внутренние дела, вам там словно газ по $1000 за...
Вы сказали, что наше дело, что мы делаем революцию,
кубометров.
Что мы хотим демократию в мире, когда мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Только что вы предложили вмешаться во внутренние дела их всех.
Каким образом?
Ну как? Во-первых, тем, что будем, если что не так, то сразу в морду.
Я такого не говорил. Я говорю, газ для себя столько, сколько нужно. Золото для себя столько, сколько нужно. Вот чистая вода столько нужно. Остальным, извините, кто с нами, даем по справедливой цене. Кто не с нами, используем как политическое оружие. Не хотите, живите впроголодь и гнитесь двумя свитерами.
То есть это никакая не демократия?
Ну, демократия это не гарантирует все-таки.
Демократии нет вообще.
Правильно, да. Какой светлый образ будущего вы предлагаете? А затем, при всем уважении, 150 миллионов населения. Сейчас мы построим светлый образ будущего для всех.
Я не хочу вас в очередной раз подловить. Да подловите меня. Вас цитировать, хотя вы же цитировали. Вы же сами любили повторять это. Что большевиков, членов партии, в начале 17-го года было 30 тысяч. В России.
Так они-то были в России, а здесь-то о мире речь.
Потому что мы передовой отряд, мир, да? Россия. Слушай, так история распорядилась.
С чего вы решили, что мы передовой отряд?
Я сказал, история распорядилась. Только...
Какая история распорядилась?
Не знаю, какая. Вот
правильно.
Та, которая...
Вот очевидно, что Клио спала в этот мира. Момент. Если бы она проснулась, ей было бы проще. Но мы пока, извините, должны решать...
Можно я заору, может, она проснется? Владимир
Владимирович, мне очень нравится ваша идея.
Вы подумайте на досуге о том, что
я сказал. Да я думаю не только на досуге, но и когда вас слушаю. Но вопрос же состоит в очень простом. Мы сейчас должны решать простейшие, ясные, четкие, понятные вещи. Мы должны делать шаг... Шаг
опять
за шаг.
Вы ошибаетесь. Ну, если не решить сначала общих вопросов, то ты всегда будешь по решению конкретных вопросов натыкаться на эти общие вопросы.
Вот это идеальный вариант. Это идеальный вариант проиграть любую войну. Именно поэтому, войну выигрывал не Ленин. А он четко понимает, что ни черта в этом не понимает, доверил профессионалам.
Это не значит, первое лицо не может быть профессионалом во всем.
У него должно быть стратегическое мышление, умение расставлять карты в нужный момент на нужные места.
Если сейчас, вот сейчас все сядут, и вы думаете об общем?
Да не все. Зачем все?
Да потому что
люди живут своей обычной жизнью.
Слушайте, какой своей обычной жизнью? Вы сейчас отряд этот большевиков можете вычленить? Найдите мне 20 тысяч единомышленников, как было у Ленина, прошедших подготовку.
Ну, первая тысяча.
Объединенных...
Первая тысяча, минуточку, у меня список
минуточку,
есть.
Минуточку, нет. Объединенных единой идеей, вот, которая партия, вот, вежливо говоря, выковывала несколько десятков лет. Если брать от первого съезда, а если посмотреть историю там социал-демократии в России, то даже побольше будет. Но давайте говорить-то объективно. Мы же находимся в очень непростом моменте нашей собственной истории. Да, вы только что говорили о том, что образование привело к своим трагическим последствиям. Мы говорим о том, что вот Михаил много раз говорит, что у нас полностью разрушены собственные школы, или, скажем так, загнаны там неизвестно куда, им тяжело подниматься снизу, потому что там вот в России до сих пор Гайдаровский форум проходит. Гайдаровский форум!
Так как потому, что стратегически не решили, что эти форумы нужно закрыть и открыть другие.
Вопрос решать кому и какие другие.
Ну, кто в России решает? Ну, ей-богу.
Ну, так вы письмо царю, что ли, пишете? Нет, у нас демократия.
Я не пишу нас... письмо царю, а вы... я говорю.
Так вы сказали, что вы и так знаете, что Владимир Владимирович приходит в голову.
Поэтому но зачем ему писать письмо, если ему и так правильные мысли в голову приходят?
Я вам скажу так, вот... Виталий Анатольевич, мне очень нравится идея. Только объясните мне, как в этой сложной комбинации гомосексуализм влез?
А по ходу дела.
Он тут был кричен. Как у вас вдруг и гомосексуалисты попали?
О чем думает лейтенант Петров, выполняя мертвую петлю? А почему? Он всегда о них думает.
Итак, на картине рисуют собачку белую для того, чтобы критик пришел и сказал: отлично, только что-то есть лишнее. Собачку убираешь, получается,
да,
шедевр.
Миша как раз напомнил этот момент из фильма «Бриллиантовая рука», да, когда последняя сцена — ядерный взрыв. Вырежьте немедленно, все остальное зато можно оставить. Да, реклама, потом генерал-лейтенант все расставит по своим местам.
Про ядерный взрыв.
Ли Страсс грозит нам войной. Мария Владимировна Захарова ответила вот таким Ли Страсс достаточно жестко на воинственные выпады нынешней главы Foreign Office, причащие серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости нанести поражение России. Ответим просто: пусть попробует. За многовековую историю нашего государства многие уже пытались. Как известно, умные учатся на ошибках других. Ли Страсс на своих. Но и Байден, надо отметить, тоже на прямой вопрос, как долго будет все продолжаться, вот что ответил.
Как долго продлится эта война? Вот столько, сколько понадобится. Сколько бы времени ни понадобилось, мы не можем позволить ему победить. Она может длиться месяцами, годами, может. Вы думаете, война может затянуться на года? Нет, это вы сказали. Я сказал, может.
Шутник. Товарищ генерал-лейтенант, и они еще хотят остаться с Украиной до конца. Наверное, чтобы глаза закрыть. Вот когда Украина все, они еще и глаза закроют, дыхание проверят. Да. То есть пока они не добьют Украину до последнего украинца, Запад не успокоится.
Ну, я не думаю, что Запад не успокоится. Просто нужны те условия, когда они, ну, если не скромно сказать, станут на колени, вдеваться будет некуда. Все-таки мы... Вспомним предыдущего оратора, я могу сказать буквально следующее. Я не стал бы акцентировать внимание, кто к кому как относится. Но памятники Владимировичу Ленину, в отличие от всех остальных, у нас находятся на своих местах. И люди, кто желает, приходят и возлагают туда цветы. Никто никому в этом вопросе не мешает. Здесь все, кто сидят, стоят в студии, скорее всего, в свое время, ну, если не были членами КПСС, а я и был, чем горжусь, честно говоря.
Я был кандидатом.
Вот. Уверенно конспектировали все труды Владимира Ильича. И в 22-м году Владимир Ильич написал такую одну из ключевых статей о роли личности в истории. И если бы загнивающая, там, дряхлеющая монархия Российской Федерации имела достойного лидера, то она не была бы загнивающей и дряхлеющей, а может быть переродилась во что-то иное. В совершенно другом варианте, а не под руководством 20 тысяч идейных сторонников Владимира Ильича. А сегодня, когда в отличие от этих всех деятелей западных, у президента Российской Федерации поддержка, которая априори никому не снилась, в принципе даже. И последние статьи, в которых они пишут, что вот, конечно, там конкурентов у Путина нет, одни там сидят, вторых уничтожили, третьи вроде есть, но толку от них нет. Это все лирика. В стране мощный лидер, за которым народ идет. И поэтому Байден сегодня уже соглашается с тем, что, может быть, это будет на годы. Но это ему так хочется. Единственное, что с ним согласен до конца, до победного, до нашего. В любом варианте мы победим. Теперь то, что касается ведения войны и всего
остального. Вы очень правильно мы сказали. 80 с лишним процентов поддерживают верховного главнокомандующего. Но у меня-то вопрос к управляющему классу, к правящему классу. Потому что вот там-то многие, как мы видим, да, ведут себя так, что возникает вопрос. А кто-то побежал, кто-то заколебался, кто-то замучился. Народ-то не подведет. Это... Важно, чтобы эти пришли в чувство.
Это как раз к вопросу о той демократии, про которую все любят рассуждать. Демократия – это когда избрали президента. Люди пришли на избирательный участок, положили бюллетень, сказали «я за того». Но не надо путать Божий дар с яичницей, не надо путать демократию с бардаком. Если вы избрали руководителя, будьте добры выполнять все то, что он требует. Ой, требует он все по закону. Вот что самое главное. А теперь касаемо той элиты, которая у нас сегодня делает вид, что они за. Ну, по сути, где-то у них, видимо, черви гложет, что очень хочется назад. И их, наверное, приличное количество. И мне все... спрашивают, ну что же так, ну пора бы их там вот брать и там, ну мягко скажем, поганой метлой всех вымести. Пора. Только в политике быстрых и резких решений не бывает. Это первое. Второе, самое главное, нам не надо сейчас огульной охоты за ведьмами. Мы это уже проходили. Третье. Ведь тому же Иосифу Виссарионовичу, чтобы разгрести всю эту оппозицию, понадобилось приличное количество времени. Сегодня, когда говорят про репрессии, да, все это было. Причем я ничего не хочу оправдывать. У меня дед 9 лет просидел в сталинских лагерях. Мой родной. Но я могу сказать, что демократия – это тогда, когда весь народ в едином порыве идет за своим вождем, этим демократическим путем выбранным. А та оппозиция, которая сегодня есть, она уже себя проявила, кто-то чухнул. Я извиняюсь, такое слово нехорошее. Уверенно.
Хорошее слово.
Да. Другого слова не подберешь. Причем радостно. Кто-то пытается нос поднять. Сейчас принят ряд законов, чтобы нос не поднимали. И если у кого-то будет желание сегодня, когда страна воюет, я думаю, к ним будут применить жесткие меры. Вучич на весь мир сказал то, что, в принципе, мы все знаем. И в этой студии в том числе обсуждали, что идет Третья мировая война, что весь Запад воюет с Россией, что сегодня только начало. Выходки в сторону Ирана со стороны Соединенных Штатов Америки, это дальнейшая эскалация этой Третьей мировой войны. Это далеко не последний момент. Перед этим Турция пошла в Северную Сирию. Я думаю, что, в принципе, на всех континентах, ну, может быть, за исключением Австралии, все это будет потихоньку производить, эскалация будет только увеличиваться. То, что касается Ирана, как бы мы ни к нему не относились, это крайне высокоорганизованное государство. Мне, ну, посчастливило сработать и с их вооруженными силами, в том числе с корпусом стражей Исламской революции. И, в принципе, с Хизбаллой, там не сильно-то все это отделяется одно от другого. Хотя, по сути, это ливанская организация, но она под руководством Ирана. И не считаться с такой силой было бы, мягко скажем, навязчиво. Тем более в рамках того, что сейчас довольно-таки серьезное военно-техническое сотрудничество происходит между нашими странами. В прессе промелькнуло, пока не будем обсуждать, но понимаем, что это серьезно, Запад уже начал выйти. Серьезное сотрудничество в рамках беспилотных летательных аппаратов. Причем иранцы в них преуспели. И это не какие-то слова из прессы. Я видел их в работе. Я понимаю, о чем идет речь. Это очень хорошая тема. Иран заявил о своих амбициях вступить вместе с Россией, Бразилией.
БРИКС.
БРИКС. Но буквально с полгода назад правитель Ирана выступал в Государственной Думе. Михаил Геннадьевич тоже созерцал. Вся Дума стоя приветствовала те слова, которые он там произнес. Причем он четко обозначил слова суверенитет, равенство в отношениях и безопасность каждого государства, независимо от желания наших западных партнеров. А здесь очень было бы неплохо, я думаю, эти вопросы прорабатываются, я чувствую это.
Обозначает ли это, что
по ДКБ?
Да, исходя от ДКБ, раз, а вдобавок, исходя из угрозы, которую Байден озвучил Ирану, может быть, в рамках военно-технической помощи оказать Ирану необходимое содействие?
100%. Ну, думаю,
для хотя это будет сразу очень нервничать Израиль, все как было.
Но Израиль, конечно, будет нервничать. Здесь, когда Иран, если это произойдет, вступит в договор о коллективной безопасности.
Это серьезно.
Это не просто серьезно, это крайне серьезно. Это в принципе стоп-сигнал, в том числе и для Израиля.
Да, это просто перевернуть сразу.
Нервничает. Это очень хорошо, я прошу прощения. Но
да, это хорошо, что он нервничает.
Чтобы он не нервничал, а они нам что?
Правильно, правильно.
Да, поэтому я считаю, что...
благодатная тема, интересно.
Очень, очень благодатная. И те экономические, в принципе, я считаю, успехи в БРИКСе и то сотрудничество, которое происходит между теми странами, которые рядом с Россией. Я понимаю, что у каждого свои интересы, и где-то мы, может быть, имеем различные интересы, но сегодня угроза Запада и исключительная навязанная своей политика, система однополярного мира и одного жандарма-полицейского на весь мир уже никого не устраивает.
Окей, если мы берем Иран, а почему Северную Корею не взять?
А почему и не взять?
В ДКБ.
Ну это как товарищ Си скажет, его клиент.
Но просто товарищ Си, это будет намек, что ему, может быть, тоже будет интересно. Но это сразу другой смысл появляется.
Но это все-таки чужой задний.
Не-не-не, там смысл нет, крайне серьезный.
Мы же проговорим.
Крайне серьезный смысл. Если брать вступление Северной Кореи в УДКБ и переход под единую систему оружия, это означает поставки совершенно другой технологии ведения войны в Северную Корею. Вот это не забудьте. Совершенно другой технологии.
И полное нарушение санкций Совбез ООН, из-за чего Андрей так тяжело вдохнул.
Ну ничего страшного. А вот здесь,
где же на следующий день
пятый
границу,
момент пошел параллель. О том, что сейчас Запад объявляет сегодня о том, что Владимир Владимирович Путин пытается создать свою ООН.
Хорошая идея.
Вообще идея очень неплохая. Почему мы должны плясать под ту ООН, которая, естественно, находится в Нью-Йорке?
А можно делать ООН минус семерка.
Так и случилось в 20-е.
Оно так и получается. Оно так и получается. Поэтому все эти движения, которые идут и в рамках проведения спецоперации. А спецоперация это только один фрагмент.
Конечно. Ну там нормально все идет?
Ничего, идет. Идет. Теперь по спецоперации, коль уж вопрос задали, давайте так. Сейчас мне говорят, ну вот там то плохо. Там с хаймерсами не так борется, еще что-то. Я говорю, друзья мои, кто побеждает? Но мы побеждаем. Почему мы побеждаем? Да потому что у нас подавляющее преимущество в авиации, в артиллерии, в ракетных войсках, в сухопутных войсках, в инженерных войсках. И наша артиллерия просто сносит боевые порядки национальных батальонов и идет вперед. Сегодня, мне что немножко вот откровенно нравится, стало больше общей информации, меньше конкретной. Не нужна конкретная информация. Не нужна конкретная информация. На войне не может быть никакой открытости. Должна быть система закрытая. Мы понимаем, что и как происходит. Но сегодня явно видно, что все вопли там, про миллионную армию, которая куда-то собралась чесать в сторону Херсона, ну это, честно говоря, бред сивой кобылы. По той простой причине, если бы что-то было, уже дыры запнуть некуда. Но если уже всех баб украинских мобилизуют, то уже предельно понятно, что что-то дело идет не так. Совершенно. И сегодня, когда наши вооруженные силы, как говорят, оперативная пауза, это честно, для профана. Какая оперативная пауза? Как огневое поражение было, так оно осталось. Мужики где-то с позиции снялись, кто-то поменялся, пошли отдохнули, пополнили боеприпасы, а война-то идет, наступление все равно идет. Огонь давит, вышибает технику, вооружение, все остальное. Все происходит нормально, поэтому по спецоперации все путем.
Михаил,
Давайте чуть-чуть приподнимемся над полем боя, хотя должен сказать, что оперативная пауза, в ходе которой освобождены два города в один день, я хотел бы, чтобы такая оперативная пауза длилась как можно дольше. Но в мире абсолютно беспрецедентные изменения, которые мы себе вообразить не можем. Потому что помимо того, что мы видим, как распадаются традиционные рынки, современные технологии меняют человека, очень глубоко меняют. Вообще говоря, если, конечно, Единая Россия позволит, то я хотел бы дожить до того момента, когда ситуация немножечко устаканится, чтобы можно было выдохнуть, оглянуться, уже не занимаясь вопросами выживания, и, так сказать, оценить пройденный путь и его направление. Но логика Запада предельно простая. Есть Россия, 2% населения, которые владеют 20% мировых ресурсов, не очень хорошо ими управляет. Отлично, сейчас мы их раскулачим, захватим ресурсы. Опираясь на эти ресурсы, поставим на колени Индию и Китай и продлим свою агонию в рамках этого распадающегося мира еще на чуть-чуть, на срок жизни. Но если не Байдена еще, то хотя бы Киссинджера. Сколько ему там осталось, чтобы ему не переживать. Но у нас ситуация, на мой взгляд, значительно лучше, чем была у Владимира Ильича Ленина. Ну, за ним было что? Несколько десятилетий марксистской мысли. У него было 10 тысяч верных соратников. А у нас... Ведь сейчас время, когда из-под нагромождений тактических всяких изысков вылезает голая стратегия, происходит обнажение стратегии. Что такое стратегия? Стратегия – это дальние цели, которые сейчас кажутся конечными. То есть это мораль, извиняюсь за выражение, нравственность. И получается, что Владимира Ильича было несколько десятилетий, а у нас, вообще говоря, пара тысячелетий. Потому что, конечно, Иисус Христос никогда не был в КПСС. Но, тем не менее...
Не говорите об этом, Геннадий Андреевич. Он уверен, что тот был как раз первым коммунистом.
Нет, первым, да, но партбилета не имел. Все-таки.
Вот. Фотографии не было еще.
Стратегические цели...
В Израиль, да.
Да, но стратегические-то цели, те, которые определяют нравственность, которые конечны, они, в общем-то, сформулированы и, в принципе, понятны. И, ну, это, да, это тяжелая работа, там, нравственная философия, из нее перевести нравственную экономию. Но когда мы переходим на... язык родных осин, а что конкретно нужно? То, по-моему, все довольно просто. Ну что, нам нужен институт двойного гражданства? Нет. Лояльность только одна. Значит, одна лояльность, одно гражданство. Пожалуйста, коллеги, можно выбрать. Это демократия. Но оно может быть только одно. Что, мы можем иметь счета за границей? А с какой стати иметь счета? Ну, если человек там живет постоянно, пожалуйста. Но если он живет здесь... А зачем ему иметь уязвимость там? И не только для госслужащих, хотя в первую очередь для госслужащих. А зачем нам выводить капиталы из страны, когда они здесь должны находить применение, если не находят, извините, меняйте экономическую политику? Да? Сколько патронов в вашем вопросе к нашему правящему классу, Владимир Рудольфович? Ну, какое-то количество, наверное, есть.
Да? Патронов,
но
да.
Это вопрос конкретный, а капитал уходить не должен, потому что это ресурс будущего развития.
А если он захватывает?
А он должен подчиняться обществу. В этом отношении я так
я
люблю...
Я смотрю, да, как я американский капитал захватывал, распространяя свое влияние, приводя за собой свой образ жизни... под себя подминая, зарабатывая рынки, и в конечном итоге...
Что, Михаил?
Нет.
Что за
совершенно нет. Да. Это есть западное общество, которое возникло из капитала. А наше общество возникло чуть-чуть раньше капитала. И наша цивилизация возникла чуть-чуть раньше. Поэтому мы не сводимся к прибыли.
Вы для начала разные вещи обозначаете разными словами. Тогда же я вас понимать начну. А так, когда вы говорите «общество», их понятие, возникшее в период нового времени, поверх буржуазных революций. До буржуазных революций не было вообще никакого общества.
Я говорю не society, извините. Я говорю общество. Это разные сущности.
Ну, да, это определимое общество. Дальше. Общины?
Да. Это новый словарь, например, вы слышали английский?
Нет, ну, это не вопрос. Ну, тогда мы должны
просто
Дмитрий, о чем... Да, Дмитрий, например, я, честно говоря, не понимаю, а почему не надо иметь счета за рубежом? Ну вот поедет, например, или наш дипломат работать в Америку.
Нет, ему я сказал, нужен, что если он там живет, пожалуйста.
Нет, ну или по работе.
Нет,
да?
Проблем.
Или наш предприниматель там раз там что-то сделал. Это ж хорошо. Если он берет и распространяет наше влияние.
Это выгодно. Банков, если наши
мы видим, как они сейчас распространяют наше влияние.
очень ярко и убедительно. Мы видим, на примере как... Авана и Фридмана.
Ну, это, во-первых, они не россияне. По крайней мере, сейчас.
А кто же они?
Ну, у них они давно говорили, что они другие паспорта. Но речь-то не об этих. Мы же говорим о глобальной схеме. Например, американцы же еще как распространяли? Они же насколько давно Европу-то покорили? Латинскую Америку как они забрали?
А вот теперь...
Как они Китай вот, а проникали? Вот, теперь... вот как бы не потерять просто вот эту
вот
возможность
влияния. Вот мы и приходим к главному. Потому что то, опираясь на что они распространяют свое влияние, нам только-только надо создавать, между прочим. И для того, чтобы его создавать у себя, не нужно, чтобы наш капитал работал в Америке. Тогда он не создаст здесь ничего. Он здесь должен создавать. И необходимо ограничивать обналичивание денег, потому что это уход в криминал. Да, когда общество будет сильным, когда государство будет сильным, когда мы сможем предъявлять претензии, тогда криминал тоже будет работать на нас, как он там в Америке работает, или в Китае, или в Японии. Но пока это не так. Необходимо, извиняюсь, запрещать офшоры.
Это, пожалуйста, я с этим согласен, не спорю. Я просто о другом, опять же, да? Ну, смотри, а Касперские лаборатории создали прекрасный продукт здесь. И они пошли на Запад и очень активно работали там, пока их насильственными методами не отрубили.
Еще до всех тех дел.
Конечно, но это же было, они же здесь-то уже все создали. Уже пошло хорошо, мало этого, как вы прекрасно знаете, чисто экономически. Есть ряд предприятий, для которых наш внутренний рынок слишком мал. То есть они обязаны выходить больше, чем наш внутренний рынок, иначе они просто даже не смогут себя поднять.
И это еще одно очень
например,
важное.
Смотри, вот мы оружие, например, производим, лучшее в мире. Нам что, его за границу не продавать?
Но не на вот. Запад.
А почему, сейчас. Почему не продавать?
Потому что мы, кроме того, что продаем оружие, вот мы сейчас с Индией, там совместные заводы делаем.
А
то есть
почему
там...
я не говорю, что мы должны, не должны осуществлять экспорт высоких технологий?
Одно дело торговля, другое дело
как
капитал.
Как раз мы должны
его производить. Не, но капитал тоже пошел, потому что мы с Индией там вместе заводы делаем сейчас.
Мы сейчас сделаем там завод, потом эту технологию потеряем, они ее отсовершенствуют, и это будет уже не наша технология, это будет уже индусская технология.
Вряд ли.
Мы с самолетами, с Китаем нечто похожее, так сказать, осуществили, экспансию.
Я просто к тому, что мы сейчас себе ограничим 150-миллионным рынком, и себе этим самым
погубим. Ну, во-первых, уже 140-миллионным.
Ну, я считаю отказом
от разума.
Я сейчас сразу считаю совсем уже...
И сначала мы должны развить себя... А потом мы должны осуществлять экспансию. А ну, иначе, нет, если мы перепутаем последовательность, мы не сможем развить
это
себя.
Ну, так в бизнесе же не бывает. То есть, ты когда начинаешь развиваться, ты развиваешься.
А вот здесь мы пришли к ключевому вопросу. Что сначала, бизнес или страна? Если сначала бизнес, тогда безусловно.
Бизнеса...
Только тогда страны не останется.
Нет, минуточку. Я не знаю ни одного предпринимателя, для которого такой вопрос стоит. Потому что ты, если занимаешься бизнесом, ты занимаешься бизнесом. Как человек, ты можешь быть патриотом, можешь не быть патриотом, можешь быть блондином, можешь быть брюнетом. Но у бизнеса есть вполне конкретные законы. Потому что, значит, ты приходишь там к нашему чиновнику, ты его спрашиваешь, чему ты воруешь, или ты патриот, или не патриот. Тебя волнует, как он выполняет свои непосредственные функции, или что он говорит дома за чаем.
Нет, что человек говорит, это вообще
бизнес,
мало кого
интересует. Бизнес – это вообще несколько о другом, это об умении.
Знаете, есть такая страна Германия, в ней в Конституции написаны очень важные слова. Первая часть. Частная собственность священна и неприкосновенна, а дальше в продолжение. Пока она служит обществу.
Здесь
вот
опять нет
все.
Противоречия. Тем более, что в Германии, как мы знаем, нет Конституции. Но мы сейчас доходим до того, ведь общество это всегда конкретные люди.
Но они незаконно
принято. То есть они называют это у них по-другому.
Без референдума.
Да.
Нет, простите, но
сейчас,
если их это устраивает,
сейчас,
то это их
сейчас
дело.
Не в этом суть.
Как она была принята?
Каждый раз, когда мы говорим «общество
нет,
определяет», это всегда конкретный
нет,
чиновник. Поэтому, когда мы говорим, что некое общество будет определять в нашей конкретной жизни, это значит, что если предприниматель что-то пытается, приходит, и ему сидит вот такой мордоворот, столоначальник, с которым ты должен договориться. А потом появляются полковники Захарченко, купающиеся в деньгах.
То есть вы говорите,
из которых
что государство
миллиарды.
Это нарушение закона. Что государство
я хочу сказать,
это всегда преступление.
То, вы
по вашим словам выходит.
По моим словам,
что
Россия
государство,
вполне...
Государство это коррупционер, государство это преступник.
Минуточку, а вы считаете, что коррупционер может быть без государства? Он может быть только
он
коррупционером, если у него есть государственная
везде,
должность.
Везде, где есть власть и в корпорациях коррупция,
вот
знаете,
кто это будет
не хуже.
Решать? Вот мой опыт работы предпринимателем 90-е годы показал, почему были офшоры. Потому что суды все были куплены олигархами. И ты не мог ничего выиграть. Почему люди бежали? Потому что они понимали, что не дай бог
как возникает частный суд, знаете, в истории?
При чем здесь частный суд?
Честный суд возникает, когда некуда бежать и приходится наводить порядок на своей территории.
Да, но только проблема в том, что сколько надо похоронить бизнесменов. Тогда появляется Смит и Вессон, который говорит нечестному суде, что произойдет.
А, если вы не создаете честного суда?
Да кто вы-то? Предприниматель этого не может делать.
Общество, но которое общество, здесь отри... само существование нет, отрицается.
Общество, Дима не отрицал сильное общество. Общество это кто?
Это не капитал, извините.
Да подожди, но это вообще категория разная. Это как синяя и длинная. Почему мы никак не можем друг друга понять? Все за то, чтобы в стране было хорошо. Но когда определяют, что такое хорошо, какой-то чиновник, которого, в отличие, например, от депутата Госдумы, никто не выбирал.
Или общество.
То как вот этот человек, который маленький сидит, вот будет мне говорить, нет, мил человек, ты не патриот, ты мало сделал. Он не так. Есть законы, определяющие деятельность. Налоги заплатил. Как эти налоги распределить, это вот, пожалуйста, это бюджет депутата Госдумы утверждает. Предприниматель должен налоги платить. Вот в этом и есть. Он должен честно платить налоги.
Не только.
Строч, не только. А
направление деятельности предпринимателя.
Сейчас вы скажете, что он должен?
Направление деятельности предпринимателя определяется
государством. Да не может ты вы... В 90-е годы.
Дочнитесь, нельзя вывести капиталы, если у вас нет хитрых чиновников, которые вам создают слой, при которых вы здесь не можете...
Сделайте не хитрых чиновников.
Кто сделаете? Вы к кому обращаетесь?
Сами,
вы обращаетесь
лапками.
К кому?
Это называется демократия.
Да какая демократия? Слушайте, давайте говорить серьезно. Все вот это обращение вы. Так вы сделаете, вы депутат Госдумы. Так вы и сделаете.
Делаем, пытаемся.
Что у вас за бардак, правда?
Правильно, нет,
только вы так
получается.
Голосуете замечательно.
Уникально.
И путаете синие с длинным.
Вы же в Думе оказались. Но вопрос-то при этом простой. Но люди, которые сейчас у нас вот смотрят, они же знают, что у нас есть СИЗО, забито предпринимателями. Которые что, не патриотичны? Или их упекли патриотичные? Которые пришли с проверкой и сказали, дай бабок.
Которые сейчас написали письмо на меня. О том, что мы, да, виноваты, может быть, где-то. Мы там сидим. Отправьте нас на фронт простыми солдатами. Я вот сейчас в Забайкале был, они прислали письмо. Мы готовы воевать, если хотите, там, штрафбать еще как-то. Но мы сегодня за Россию, потому что мы понимаем, что надо выиграть. Вот это все. Из тюрьмы.
Но когда внимание. Мы говорим этим предпринимателям, вы не патриоты, вы должны что-то... То есть он создает рабочие Владимир места,
Владимирович,
а он платит людям
что?
Зарплаты, он платит налоги, он удовлетворяет потребности граждан, мы так через губу ему говорим, маловато будет.
А кто это ему говорит? И какое это отношение
вы?
Имеет к тому,
и
что я сейчас
только
говорю?
Что сказал.
Нет, неправда. Простите, это не так. Я начал говорить с того, что капитал должен служить стране, а не убегать из страны.
Да.
И выяснилось,
да потому что
капитал в ваших
это
глазах
кто?
Это преступление.
Конечно, мое преступление, потому что определить, что такое капитал. Я не видел ни одного капитала с ножками и с паспортом.
Правда? Авана не видели?
Авен не капитал,
не
Авен вполне конкретный человек. И Фридман вполне конкретный человек. Если речь идет о распределении к личной прибыли, мне вообще на это наплевать. Если они что-то своровали, посадите в тюрьму. Но категория капитала это кто?
Капитал,
мы говорим, когда
никто.
Капитал, мы кого имеем в виду? Вот кто капитал?
Капитал это что? Это процесс.
Правильно, а если это процесс, как он может процесс. Бегать? У него ножек нет.
Он
перенесся из одной как? Страны в другую.
Перенесся.
Пожалуйста, транзакции.
Ветер подул.
120 миллиардов долларов в год
значит,
взяли и вывели.
Но это,
и они работают против нас.
Я в своей жизни видел много денег, ни разу не видел, чтобы они сами бежали по дорожке. Вот я не видел ни одной купюры с ножками. Ни одной купюры не видел.
Я даже и нолика единицы с ножками не
совершенно
видел.
Совершенно верно. Как-то нет. Поэтому, Михаил, я за все хорошее, как и вы, против всего плохого. Но я просто хочу, чтобы при этом мы случайно не убили тех несчастных, которые здесь пытаются что-то сделать в бизнесе.
Возвращение в 90-е годы с абсолютно вседозволенностью, это и есть убийство несчастных.
Какой вседозволенностью?
Только, может быть, не в тюрьмах, а на улице.
Ты занимался бизнесом в 90-е годы?
Занимался.
Какая там была вседозволенность? Ну, прекращай.
Ой,
страх был сплошной.
Что, ой, у тебя была красная крыша и черная крыша?
Нет, крыши у меня не было.
Не в этом дело. Если ты занимался бизнесом, тут же появлялись вседозволенность. Ага. Шаг влево, шаг вправо, расстрел.
То есть это было лучше, чем закон?
Кто сказал, что это лучше? Проблема
закон,
в том,
потому что как только я говорю про закон,
какой
вы начинаете
закон?
Говорить про миллиарды,
нет, мы
про
говорим о
про миллиарды
мы говорим
предпринимателей, которые сидят в тюрьмах.
Мы говорим о разумности закона. Те, которые сидят в тюрьмах, вообще непонятно, почему сидят. Их даже не осудили.
Они сидят из-за тех красных и черных крыш,
Правильно.
Которых так сейчас замечательно
сказали. Так нет закона, который должен защищать.
Нет закона.
А почему их нет?
Потому что капитал встал и ушел вместо того,
да
чтобы...
Да не поэтому, потому что капитал
здесь
никуда не встал, не ушел. Потому что в 90-е капитал пришел.
Ну,
все ребята,
капитал когда... пришел в 90-е
конечно
сюда. Посмотрите статистику вывода
посмотри,
капитала из страны.
Кого они привели во власть? Посмотри, у тебя от олигархических групп. Кто были министрами? Какие были депутатские фракции? Они назначали всех и всюду. 90-е годы.
Все 90-е годы шел отток капитала из
да,
страны.
Да, но при этом, чтобы этот капитал оттекал.
У тебя... А бандиты, которые называли себя капиталистами, взяли власть,
Миш, ну у нас,
чтобы выводить деньги
из страны.
У нас
олигархи владели фракциями в Думе.
Они министрами владели, правительством
владели.
О чем
владели я и говорю. Именно поэтому была возможность. И не созданными капиталами, а разворованными у страны. Брать и перетекать за границу. А мы, когда говорим, что в этом виноват капитал, мы путаем...
В этом не виноват капитал. В этом виноваты правила, которые устанавливает государство.
А государство тогда было кто? Государство тогда были бандиты и олигархи.
А сегодня
которые...
кто?
Сегодня, к счастью, наконец, за последние 20 лет, в частности, вы.
А что ж правила-то не изменили?
А вы, вот и сейчас спросите.
Вот, вот,
вы же во власти, а правила
вот
не изменили.
Вот позиции, к сожалению.
Михаил, ну прекращайте. У нас сейчас вы партия одна, встречать надо чаще.
Да, будем стараться вот вместе с Единой Россией.
Давайте так, откровенно говоря, в чем смысл-то, самое главное, сегодня? Вот Владимир Владимирович еще говорит, а чиновник? Никогда. Ведь у нас сейчас чиновники чем занимаются? Созданием условий для капитала. По сути, регулируют с помощью правовых документов что-то одно, второе, третье. И этот капитал приходит, и каждый раз этими правовыми документами, я извиняюсь,
убивают их.
Ну, это так. А поэтому... сейчас чиновники, ну или правительство, какая разница-то, федеральное, региональное, оно должно иметь распорядительные функции, принимать решения, отвечать за него.
Конечно.
Вот и все. Вот надо поменять от вот этого создания условий до распорядительных действий с ответственностью за каждое свое решение. А у нас решение никто не принимает. Вы посмотрите сейчас, кто подписывает. Возьмите любую губернию и найдите хоть один документ, подписанный губернатором. Я вас уверяю, вы не найдете его. Там кто угодно подписывает. Первый зам, еще кто-то. Так творится везде. Все что-то регулируют. И никто ни за что не отвечает. Вот самая беда в чем.
И, кстати, вот чтобы так уж совсем откровенно. Но сейчас только появились молодые ребята, чиновники, которые не боятся ни санкций, которые идут сразу работать на Донбасс, которые понимают, что у них спросят. Это приятно смотреть, у них глаза горят. Они профессионалы, они прошли разные стадии. Вот этот отряд людей, на которых можно строить будущее.
Хотелось бы этот отряд увидеть в правительстве.
Они есть сейчас в правительстве. Некоторые замминистры, некоторые уже министры.
Некоторые завтра вице-премьерами
некоторые
станут.
Некоторые губернаторами. Кто-то станет вице-премьером, и хорошо.
И кого-то выгонят.
Кого-то выгонят. Это жизнь.
Да.
Ротация, так и должно быть. Это абсолютно нормально. А вот, говоря о человеке, не могу отказать себе в удовольствии. Я хочу показать, как несчастного конгрессмена американского ногами забили за то, что он вежливо спросил. Так что, женщина...
Это женщина
рожать... Это вы женщин имеете в виду? И тут же огреб. Профессор Бриджес, вы несколько раз сказали фразу, чтобы видеть, что я правильно понимаю, что вы под ней подразумеваете. Вы упоминали людей, которые могут забеременеть. Это женщины? Многие цисгендерные женщины способны забеременеть. Многие цисгендерные женщины не могут этого сделать. Есть также мужчины трансгендеры и небинарные люди, которые способны забеременеть. То есть, на самом деле, эта проблема не касается прав женщин. Что это? Мы понимаем, что этот вопрос затрагивает женщин, при этом осознавая, что это влияет и на другие группы. Это не взаимоисключающие понятия, Сентр Холли. Наш взгляд, в чем суть этого вопроса о правах? Хочу отметить, что ваш вопрос является трансфобным. Не признавая трансгендеров, вы открываете им путь к насилию. Вы хотите сказать, я подстерегаю их к насилию, спрашиваю, являются ли женщинами теми людьми, которые могут забеременеть. Хочу отметить, что каждый пятый трансгендер пытался покончить жизнь самоубийством. Из-за моего вопроса, значит, мы не можем об этом говорить, потому что отрицание того, что трансгендеры существуют, и попытка сделать вид, что мы не знаем о существовании опасно. Я отрицаю существование трансгендеров, спрашиваю вас о женщинах, которые могут забеременеть. Верите ли, что мужчины могут забеременеть? Нет, я так не думаю. Значит, вы отрицаете существование трансгендеров. И это приводит к насилию.
А там дальше еще кусочек был шикарный.
Какой?
Там было дальше, она говорит, она по этому поводу говорит, что вы это вот так вы детей учите? Вы вот это рассказываете людям? Она говорит, вы, говорит, присоединяйтесь, много чему быть научились. Поверьте, я сегодня узнал очень много в нашей беседе.
А вы спрашивали, почему я...
Что-то напоминает, что-то
вот диалог напомнил. Из-за таких вот.
Да.
Это все потрясающе.
Не, на самом деле, это очень важная статистика, что 20% трансгендеров пытались покончить жизнь самоубийством. Это наглядно, что это такое.
Вот это и есть общество. Вот это. Она называет себя обществом.
Да. Их общество.
Да, просто
они диктатура меньшинства.
Их, не их, поэтому слова другие надо употреблять.
Какие?
Мы хотим... Скажите общество, и у нас будет
какие
общество.
Какие слова?
Надо вот это хороший
подождите,
вопрос.
Это хороший вопрос. Ну, я, кстати, между прочим, сказал, не говорим демократия, а говорим народовласть. Угу. Для начала. Не говорим, для того, чтобы различать. Понимаете? Вот будет неплохо, если мы начнем так с собой работать.
Какое
кстати,
слово?
Про общество, Михаил.
Вместо
общество.
Общества.
Понимаете, вот
сейчас
общество.
Скажем.
Вот если рассматривать ну, социальный треугольник, государство, общество, человек. Да, вот, в принципе, вы в других сущностей, описывая социум, не найдете. Вот, то вы поймете, что человек из общества смог выделиться в качестве единицы только благодаря государству. Ну, в принципе, это Платон еще обсуждал.
А почему вам не нравится слово «народ»?
Вы вопросы задавайте.
Народ нам очень нравится.
Не, мне нравится народ, но вы же народ не сказали. Вы же сказали.
Вы тоже не назвали.
Миш,
а мы еще
значит,
до этого
знаете,
не дошли.
Что? Да. Вы, во-первых, народ не сказали, вы сказали общество. Отвечайте теперь.
Я пользуюсь русским языком. Да. Вы вообще не пользуетесь словами.
Миш,
вы запрещаете мне говорить слово «общество»,
Миш,
но не можете предложить ничего взамен.
Миш. Знаете, вы троллить будете, вы троллить будете.
Вот это ерунда.
Дим, я попросил бы, пожалуйста, по-товарищески.
Нет, нет,
вы троллингом будете заниматься на своих семинарах.
Нет, нет,
это вопрос. Еще раз вам говорю.
Прекращайте. Вот сейчас на передаче Соловьева Куликов запретил депутату Государственной Думы пользоваться русским языком. Миш, ну прекращайте.
На семинаре, да, вот это, пожалуйста, обучая тех, кто идет
в
армию. Вот тех, кто идет... Миш, по очереди, пожалуйста.
Ну,
я
конечно,
вас не прерывал ни разу.
Прервали, неправда.
Нет, не прерывал.
Вы меня прервали.
Нет, один я сказал про общество в паузе после что... Владимира Рудольфовича.
Чтобы как раз уточнить понятие.
Да. Теперь... Еще раз говорю. Значит, общество...
Я так и просыпался.
Виталий вот засыпайте. Засыпайте.
Да. Виталий Анатольевич, я благодаря вашему напоминанию, я прошу упрощения сейчас у всех, кого я разбудил. Но за 7 лет хождения к Владимиру Рудольфовичу, я думаю, все привыкли, что у меня такой голос.
Плюс и ведение собственных передач прекрасных. И на радио,
есть нагрузка природная по голосу. Извините, кого разбудил. Понимаете, вот про общество. Вот это же интересная штука. Коррупция ведь это общественное отношение. Общественное. Мы с вами вступаем в общественный сговор. Как мы изымем принадлежащие кому-то средства? Мафия это общественное отношение. Мафия это общество. Если этого не понимать, природу общества. Еще раз говорю, Платон это обсуждал.
Природа общества преступна.
Платон...
Любовь, это не играет роль.
Платон это обсуждал, что человек из общественного строя, где человека не существует, появляется в качестве исторического субъекта только благодаря государству. Государство может наделить каждого индивида правами и обязанностями. В обществе у человека нет ни прав, ни обязанностей. Нет, внутри общества у человека ни прав, ни обязанностей. Это про философию.
Да ладно.
Теперь про практику. Да ладно. Ну, найдите в обществе у человека права и обязанности. Теперь про практику. Ну, вы знаете, у нас история общества любопытная. Так, если посмотреть на это. Ну, сначала это были салоны Анны Павловны Шер. Это было общество. Оно всех обсуждало.
Было высшее
Оно рассказывало всем, как кому надо себя вести. Попробуй, кстати, в том обществе пойди против общества. Но это описала великая русская литература. Отрефлектировала моментально, что такое общество. И писатели наши, и Грибоедов, и Пушкин. Это была рефлексия того, что такое общество. Кстати, поняв это, Пушкин пошел и сказал, царь-батюшка, дай мне приказ отвечать западным товарищам, потому что я понял кое-что про это. Чуть позже, сразу, очень долго, было еще одно общество. Оно даже так называлось. Северное общество, южное общество, декабристское. Это было общество офицеров, понимаете? То есть они, создав общество, в котором они готовили государственный переворот, общество готовило государственный переворот, перестали быть офицерами и государевыми людьми. И Ленин здесь был прав. Не надо закрывать глаза. Он сказал, декабристы разбудили. Потому что после этого весь 19 век наше общество состояло из тех или иных видов революционеров. Кстати, это не только народовольцы, это не только эсеры, это не только большевики, а это общество театралов, поэтов, которое хорошо брало деньги у олигархов тогдашних, меценатов. Все культурно назывались. Но они на что работали? Давайте вернемся к советскому обществу. Что такое общество в советское время? Ну, конечно же, это не профсоюзы, правильно? Не пионерские и комсомольские организации. А что это такое? Это диссидентская кухня. Да, она составляла 10%. Она очень переживала.
Это вам что... не повезло.
Ну, чего мне не повезло?
Если я вы обсуждаю в любом объединении людей, Михаил, вы видите только преступление.
Михаил, вы обсуждаете, я не знаю что, я обсуждаю социальную структуру.
Но мы же не до сам.
Я не о своем везении или невезении. Мне на него наплевать, как и на ваше. Я обсуждаю социальную структуру, ее историческое развитие. А ничего, вы обсуждаете меня. Ничего, что за склочный ничего, характер?
Ничего, кроме криминала, общественной структуре нет.
Ну, правда.
Как говорится, общество филателистов. Это то,
преступники.
Что...
Преступники не берут деньги у олигархов.
Давайте подождите, сейчас подождите. Немножечко остынем на рекламу, потому что все-таки дать невозможность Дмитрию мысль закончить.
Общество преступников.
Тут была серьезная разборка.
Общественная. Пусть общественность должна осудить. Вы даже не понимаете, ну, насколько это ведь... Вспомните это требование. Общественность должна осудить.
Так ничего, так всегда и бывает.
Ничего более
либо одобряет, либо осуждает.
Правильно. Ничего более чудовищного я не знаю.
Ну, это вся человеческая история.
Это точно. Но Александр Сергеевич же на это ответил.
Да.
Пушкин.
Я... Да.
Нет, извините, гением это отдельные.
А вы разве нет?
Я же я себе говорю.
Так вот, а надо я себе
продать. Но просто опять же, да, придется. Я не это все собирался обсуждать, но придется этот исторический экскурс закончить. Кстати, я вам про общество. Знаете, вот хорошо, что Михаил Ларионович Кутузов был человек железных нервов.
И не
вел абсолютно.
И не вел
но они бы его не спасли, если бы не царь-батюшка.
И бабник, и картежник.
Виталий Ильич.
И дипломат.
Я к тому, что нормальный
это
человек.
Это называется жизнелюб.
Ну,
жизнелюб
да.
был.
Но в Википедии есть целый раздел. Алексей Максимович Горький. Сексуальность. Но да. Мы же сейчас не об этом самом деле.
Вот смотрите. Потому что общество, сидящее в Петербурге в войну 812 года, разрывало Кутузова на части и рассказывало всем между собой и ему тоже, как ему надо вести войну.
Как ему француза воевать.
Да, как ему француза воевать. И доносы на него писало общество.
С первого момента
и до последнего дня его жизни.
Притом напомню, что ни одного сражения, реально говоря, ну кроме, может быть, под Березиной и Малоярославцем, русская армия там, нельзя сказать, чтобы выиграла.
Не, ну были все время такие...
Ну, были арьергардные бои, чуть-чуть. Но по большому счету, мы победили в войне,
проиграв все сражения.
Но, да, не имея ни одного решающего перевеса, ни одного сражения.
Но смотри,
Наполеон все-таки раздербанили.
О чем я и говорю.
Да.
О чем я и говорю.
До границы докатилась вот.
Да, но спасла Михаила Ларионовича его нервная система здоровая, и то, что он был жизнелюб. Но она бы ему не помогла, если бы не государство и не царь-батюшка.
Конечно.
Государь, который всю эту шоплу под названием общество загонял в разные углы, чтобы они не путались под ногами. Это было условие того, чтобы Кутузов мог вести войну. Это я в прошлое. Значит, я вам сказал про советское общество, которое было на кухнях, в диссидентстве и всем остальном. И оно знало, какая нам нужна страна. Кстати, распространяло это все. Кстати, потом это общественное мнение обладело нашей коммунистической партией. Ну, ровно вот все, что они обсуждали на кухнях до этого. Пришел Горбачев, сказал, вот это и есть как бы правда, будем это делать.
А, простите,
теперь смотрите,
диссидентов общества не было?
Что не было?
Вне диссидентов общества не было. Это диссиденты были 10%, остальные
90%. Были стабилисты, которые наоборот считали, что Брежнева надо... Эти считали, что Брежнева надо убрать, потому что он не западник,
без а это что не Сталин. Без разницы, и другое происходило на кухнях.
Себя государство.
Именно, потому что оно общество.
Да, и то, и другое происходило на кухнях, ты можешь это сказать. Да.
И в ЦДЛ вот. В ресторане.
И в ресторане ЦДЛ там тоже собиралось общество. Все точно, Виталий Ильич. Все точно. Вот видите, потихонечку так проясняется, правда? И вот давайте в сегодняшний день, вот общество,
Это похлеще. Это похлеще будет салона Анны Павловны Шерер. Потому что у нас сейчас общество состоит из анонимных каналов в Телеграме. Из анонимных, понимаете? Я не говорю, ну это же у нас мнение гражданского общества. Мы сейчас расскажем, как Мишустину принимать экономические законы. Мы сейчас расскажем начальнику генерального штаба, как вести специальную военную операцию. Президенту тоже, конечно, что-то расскажем. Мы всем расскажем. И вообще будем наказывать, если они не будут нас слушаться. Как? Ну так, как общество всегда это делало. Бунты будем устраивать. И все это называется гражданским обществом. Людей под своими именами там немного. Те, кто под своими именами, я готов спорить публично. А вот с анонимками спорить и считать это мнением гражданского общества я не готов. Ну вот пришлось мне целую историческую, так сказать, философскую...
По тех, кто якобы прикрывается гражданским обществом, работают НКО, спецслужбы Украины, которые прямо высылают: так, теперь разгоняем тему...
Такую-то.
И идет там. Верховный все делает не так. И ты прям смотришь, как...
Но это меньшинство. Но все-таки нужно отделять меньшинство от основной части общества, социума, как угодно.
Отделять как раз очень сложно.
Да, очень сложно, потому что они за это прячутся.
Меньшинство
они за это прячутся, Виталий Леонидович. Понимаете, да?
У нас исчерпывается общество. Ресторан ЦДЛ был один на всю страну.
Слушай, ресторан ЦДЛ был один на всю страну, но все 90-е мелкая группка товарищей рассказывала всей стране, как она должна думать.
Точно. И
этот условный ресторан ЦДЛ как раз страной.
Можно я добавлю? А кстати,
общество было на самом деле... Общество было в Лагавазе, которое определяло, да, там, дом приемов Лагавазе в 90-е годы. Ну, там было общество, которое определяло судьбы гигантской...
Очень точно. И никто их не знал. Это, кстати, было наше движение к подлинной демократии. Чтобы за властью стояли люди, узкий круг ограниченных людей, которые будут все решать, чтобы поменьше их знали, и это будет как в Америке. Вот это же тоже такая же история. Точно такая же история. А были, кстати, Виталий Леонидович, не только ЦДЛ. Это вы, это был дом кинематографистов, был дом архитектора.
Я был во всех домах.
Во, видите? Вот. Тогда вы понимаете. Да, понимаете? Понимаете, о чем идет речь. Вот. Поэтому я-то вообще-то считаю, что общество может носить только публичный характер. Только публичный характер. Если оно гражданское. Вот когда мы собираемся здесь или в любом другом эфире, когда это видит вся страна. И мы люди, не принадлежащие государству, ну, за исключением вас, наверное, и вас здесь, да, вместе, кстати, с людьми, принадлежащими государству, обсуждаем публично некоторые проблемы. Отвечаем за свои слова и за свои поступки. Ну, вот это некоторое основание для того, что можно было бы называть здоровыми общественными отношениями. Развивать их надо.
Говоря о здоровье, хочу вам опять показать Байдена. Конечно, он жжет.
Извините.
Он жжет. Следующий вопрос был для президента. Господин президент, можете выбрать следующий вопрос. Да, конечно.
Sure.
Мне дали список. Стив Колон, трейдер. Кстати, а успели сделать другого Такера Карлсона? Вот, извините, просто про Украину и Болтона. Потому что это сейчас большая тема, перед тем, как передать вам слово. Потому что вон, вы слышали, что сказал Болтон, сказали, не, мы резко против. Мы резко против.
Раньше они куда смотрели.
Да.
Сейчас узнали.
Мы нельзя.
Он признавался.
Да.
В книжке-то он написал это.
Они против любого...
Нет, книжки никто не читает, а телевизор еще смотрит.
Да, они сказали, мы против любого недемократического трансфера власти. То есть, возникает вопрос, а что же вы про Украину молчите 2014 года? Ну, это так. Давайте послушаем Такера.
Но давайте спросим себя, какое отношение дело свободы имеет к Украине? Да никакого. В феврале украинское правительство закрыло оппозиционные телеканалы. Потом арестовало лидера крупнейшей оппозиционной партии. Теперь Зеленский принял решение объединить все телестанции Украины и передать в государственную собственность под управление Министерства пропаганды в целях борьбы с ложной информацией. Что это такое? Проще сказать, чем это не является. Это не признак свободного общества. Даже не близко. Джон Болтон, бывший советник по госбезопасности. Кстати, он только что признал на национальном телевидении все лично им срежиссированные перевороты в других странах. А мы разве не за демократию? Как видимо, нет. Во всяком случае, не он. Но разве дело не в ней? Не были ли эти перевороты государственной поддержкой терроризма? Кому какое дело? Никто Джона Болтона не называет военным преступником. Вместо этого вот что говорят. Байден всячески избегает сделать то, что сможет уменьшить цену переворота. Он должен вооружить Украину до зубов, чтобы они смогли быстро побить Россию. Американская экономика в большой опасности.
Ну вот мы с вами говорим, а наши прогнозы сбываются. Уже премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. А нечего было против нас интриговать.
Я начну с того, что Виталий Лютович и товарищ генерал-лейтенант говорили про революцию. И, используя парадигму Дмитрия для нашего общества, а может быть, для государства, напомню, что большевики не свергали царя. Царя свергли люди, которых по современным критериям вполне можно было бы назвать системными либералами. Теми, кому иногда доверяют, иногда считают, что... Ну, да, что с ним можно, им можно доверять, что где даже не доверяешь, лучше с этими договориться, лучше с ними пойти на какой-то компромисс, потому что они громче всех говорят, они больше всего требуют, они чаще всего недовольны. При условиях, когда большинство населения, которое вполне было на стороне царя, на него просто не обращалось внимания, потому что они и так с нами. И наиболее активные слои, которые царя могли бы поддержать, предполагало, что они никуда не денутся. Главное сейчас обеспечить чем-то вот этих недовольных. Кстати, похоже, что это не наша только болезнь. Вот в начале 20 века, в конце 19 века во многих европейских странах, даже вновь образовавшихся, в том числе Италии, где Драги только что подал в отставку, долгое время большинство населения, которое являлось католиками, не участвовало в политике, потому что католическая церковь издала такой эдикт, который назывался «Non expedit», который просто запрещал участвовать в политической деятельности, потому что папа не признавал Италии. Как результат, у власти долгое время были либералы, а христианско-демократические партии не котировались. А потом к власти пришел Муссолини, которому удалось перехватить власть у них.
Но история реально красивая. Они не просто не приняли участие, они каждое воскресенье проклинали, конечно, итальянское государство. Конечно. А Муссолини поступил просто Кавур ограбил Ватикан, да, для того, чтобы создать единое государство. А Муссолини все вернул Ватикану с процентами. Да. Ватикан... И выяснилось, что любовь папы дорого, но стоит.
Ватикан вообще создал Муссолини. Если бы не латеранские соглашения, конечно, Ватикан бы не было Ватикана как такового. Вот теперь, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к выступлению Вучича, конечно, вот тот фрагмент, который показали, с ним хочется согласиться, с ним сложно спорить, и, конечно, большей несправедливости, чем расчленение Югославии, чем насильственное отторжение от Сербии ее вот православного сердца в виде Косово и создание там бандитского государства, вот, очень сложно себе представить. Я считаю, что вообще этот эпизод, он является поворотным моментом, когда вот этот разрушенный мир холодной войны и иллюзия создания некого нового либерального идеального мира, вот с этого момента они начали терпеть крах. Когда, по крайней мере, на уровне общественного сознания начало формироваться понимание того, что мы не туда движемся, куда нам рассказывают, что в этом мире в одностороннем порядке можно взять и бомбить столицу государства, которое находится, никакой угрозы не представляет, можно нарушать любые права человека, все что угодно, и никто... Слово не скажешь, потому что теперь есть только один гегемон, который берет на себя эту ответственность. И в этом, конечно, сложно не согласиться с Вучичем. Но он сказал еще другую фразу. Он сказал, говорит, меня некоторые обвиняют в том, что я не хочу пришвартовать нашу лодку к Западу, а другие обвиняют, что не хочу пришвартовать ее к России. А потому что я хочу, чтобы, говорит, моя лодка, она так сама по себе плыла и вообще никуда не пришвартовывалась. Во-первых, мне кажется, что вот этот новый мир, который сейчас возникает, в нем не получится как-то плавать так поодиночке. И вообще, господин Вучич, мне кажется, не совсем искренен, потому что он при этом хочет вступления в Европейский Союз. Если ты вообще никуда пришвартоваться не собираешься, зачем тогда идти в пекло вот этого западного мира? Более того, вы видите, что я бы мог еще с ним согласиться, если бы он сказал, ну это я иду в Европейский Союз, это мне позволит сохранить мою лодку там отдельно как-то. Это неправда. В Европейском Союзе мы видим, что основным вектором является как раз разрушение постепенное национальных государств. И те, кто с этим не согласны, должны будут либо оттуда выходить, либо если они там останутся, то там не то, что лодки не останется, вы будете на каком-нибудь уже общем корабле, где вас к штурвалу никто никак в жизни не подпустит. И это выбор, который предстоит осуществлять не только Сербии, это выбор, который предстоит осуществлять очень многим государствам в ближайшее время. И Россия, безусловно, будет одним из центров притяжения для тех государств, которые не хотят быть в том мире, но понимают, что вот так самостоятельно плыть рано или поздно либо еда закончится, либо топливо, поэтому куда-то пришвартовываться придется, и Россия это абсолютно точно будет такой альтернативой. А вот тот мир, который...
Общей границы нет, да. Что сильно усложняет задачу Вучича.
Да, нет, тут же, ну, я думаю, нами. Я думаю,
ну,
что...
Так, они сейчас перекрывают все.
Ну, подземный ход до Бомбея.
Дальше вот...
Транзитный коридор.
Виталий Анатольевич, больше в Крым не ездите.
То, что касается вот этого западного мира, к которому и господин Вучич, и многие, даже близкие нам государства, все время почему-то тяготеют, мы видим в этих заявлениях, которые делал господин Байден, очень ясные сигналы того, что они вообще никак не собираются пересматривать свои отношения. Он говорит, хуже Ирана может быть только Иран с ядерным оружием. И говорит... Но они должны принять наши условия сделки. Ну вот представить себе, что после таких заявлений кто-то будет собираться идти с вами на компромисс какой-то, еще что это самый явственный пример того, как вы относитесь к любым государствам вокруг себя. При этом, чтобы не возникало каких-то сомнений насчет того, что вот их действительно беспокоят какие-то ценности, еще что-то. Вот мы видели видео... Это такое символическое, в котором эта сумасшедшая девушка говорит о том, что мужчины могут забеременеть, но это там, значит, женщины не все могут, мужчины какие-то могут, еще что-то. И этот сенатор говорит, так, там, в чем я виноват вообще. Это символ того, что предполагается в мире, в котором под вопрос поставлено все. Если релятивизм у вас становится господствующей идеей, то в чем проблема ставить под вопрос, что только женщины могут забеременеть? Если вы до этого поставили под вопрос вообще все остальное, что у вас нет ни одной трансцендентной истины, нет ничего, что было бы аксиоматично для вашего общества. Это та идея, которая активно распространяется. Но питать иллюзии насчет того, что это вот держава, построенная на хоть какой-то системе ценностей. Вот Байден говорит, я поеду скоро в Саудовскую Аравию. Он говорит, конечно, я не забыл про права человека, но цель моей поездки шире, да, и важнее. Цель моей поездки – это интересы Соединенных Штатов Америки. Все, можно после этого к теме ценностей не возвращаться. То есть, если где-то есть интересы Соединенных Штатов Америки, вопрос прав человека, каких-то ценностей, которые они якобы отстаивают, это становится второстепенным совершенно. И это нам еще один такой показатель. Наконец, вот то, что касается этих заявлений Болтона. Я совершенно согласен, что там генсек ООН заявил, что это ужасно, что совершаются антиконституционные перевороты. Прекрасно. Это
простите,
сейчас,
не да. Генсек, его офис.
А, его офис.
Мы дошли до жизни, когда у нас офисы разговаривают.
Все. Офис генсека заявил, что это ужасно, что совершаются антиконституционные перевороты. Если, как сказал Дмитрий, они не читают книги, а ориентируются только на клипы и на видео, пожалуйста, откройте, даже на Ютубе есть в открытом доступе фильм, который называется «How to start a revolution», «Как начать революцию», про Джина Шарпа 2011 года, в котором этот человек честно, не скрывая, под очень лирическую, сентиментальную музыку, рассказывает, как он сначала обучал сербов для того, чтобы они делали революцию в стране, потом грузин, как потом они работали на Украине, как у них начались контакты с египтянами, с тунисцами, и как везде они использовали его методику ненасильственного сопротивления, которая там изложена в нескольких его публикациях, там «Транзит от диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственного свержения власти». Могу порекомендовать можем дать как развлечение нашим зрителям. Можете открыть вот эти 198 методов и можете на Ютубе открыть видео любой революции, которая происходила на постсоветском пространстве. С первой точки по последней можете вот сидеть и вот так отмечать, кто, что, когда, в какой последовательности.
Мы когда-то этим занимались, да. Мы прям показывали.
Абсолютно рабочая схема. И поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы во время каждой этой революции офис генсека ООН заявлял о том, что это недопустимо и этого происходить не должно. В том числе во время самого вопиющего случая на Украине, когда был не просто антиконституционный переворот, а когда там конституция находилась просто в разорванном, затоптанном состоянии, где придумывались такие шаги, как третий тур, где проводились потом на следующих выборах. Мы видели, как почему-то восстанавливается старая версия Конституции, еще что-то. И никто ни слова совершенно про это не сказал. Наконец, в завершение, вот хотел бы еще коснуться ситуации в нашей стране. Вот Виталий Лютович говорил про образование, мы часто очень про это говорим. Мы в сфере культуры, я думаю, у нас схожие проблемы. Вот я смотрел буквально несколько дней назад, наверное, в этой студии это уже обсуждалось, очень классный клип наших рок-музыкантов, который называется «Я остаюсь». Вот у меня есть вопрос. Я смотрел, во-первых, я очень люблю этих рок-музыкантов, они, правда, очень символичны для нашей страны. Во-вторых, просто идеально подобрана песня. Если человек не будет знать, подумает, что ее на прошлой неделе написали слова, потому что она очень четко отражает многие вот, перипетии развития нашего общества сегодняшнего. У меня вопрос, почему этих людей не зовут выступать на больших мероприятиях? Почему сегодня не показать этим людям, что вас поддерживают, что вот эта позиция, ведь это позиция большинства в нашей стране. Посмотрите на реакцию населения. Почему до сих пор в этих условиях делается ставка на то, что вот те, кто уехали, те, кто испугались, те, кто не нашли в себе сил для того, чтобы поддержать свою страну, вот тихой сапой, по чуть-чуть, медленно. Сначала здесь дадим выступить, потом на телевизор пустим, потом на концерт, потом сюда. Для того, чтобы как будто ничего не произошло. Вот это вопрос, который меня очень беспокоит.
Вы абсолютно правы. Но, правда, те ребята, которые там выступали, они работают, они востребованы, они хороши, знают. Так что здесь вас услышали. Но принципиально с тем, что вот так вот по чуть-чуть, а как там говорят классики, они патриоты, но не испугались.
Да,
вот, да, испуганные. Вот, испуганные патриоты. Прошу.
Ну, конечно, сложно, когда вот Дмитрий разбудил Виталия Тойча, Виталий Тойч тут развернул революционную пропаганду.
Все декабристы будут Герцена. Аналогии и намеки здесь неуместны.
Просто дело в том, что, конечно, вот когда я против любой.
Интересно, сколько наших зрителей еще вспомнили ту статью, которую цитировал Андрей.
Против революции, потому что революция в образовании, в американском образовании привела к мисс Бриджес.
Переставная часть марксизма.
Вот мисс Бриджес, это вот жертва американской революции в образовании, в принципе. Когда классические университеты, вот на моем веку еще, я еще помню, то Беркли в 89-м году, это было нормальное учебное заведение. Там были очень крупные специалисты. Я уж не говорю там про школу Плюща и тому подобное, университеты Лиги Плюща, другие. Ель там, например, когда там Пол Кеннеди работал. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот привело к тому, что вот мы имеем. Она профессор. Она закончила, вот прошла все эти стадии.
Профессор права.
Я имею в виду то, что это человек уже остепененный. Да. Человек, который, в принципе,
но закончил. Но не остепенившийся.
Ну, как сказать? Она восприняла тот посыл, который идет из ее общества. То есть вот из этого университетского сообщества. Поэтому я не могу воспринимать нынешнее, например, положение в международной системе как революция. Нет, у нас действительно с 2014 года, я утверждал и буду утверждать это, что с 2014 года против нас идет холодная война. Эта война имеет свои особенности, конечно. Ее можно называть по-другому, это не революция, это война. Война не совсем революция, понимаете? Революционные события, вот у нас в советской историографии было... Любая война на территории Соединенных Штатов называлась революцией. Была первая революция американская, это война за независимость. Потом гражданская война стала почему-то второй американской революцией.
Не-не, это был 812-814, вторая война за независимость они называли.
Да, ну в принципе.
Мужчина, дайте сказать, Андрей.
Этот период. И вот сейчас называть это революционным, нет, это надо четко совершенно определять, потому что борьба за мировой порядок, за изменение мирового порядка, она всегда характеризуется либо вооруженной войной, либо, как вот последний период, как рухнул Ялтинско-Потсдамский порядок, она характеризовалась холодной войной. Но, в принципе, виноват, результат был один и тот же.
Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.
Ну, борьба за Россию – революция. Если это не происходит революционно-политическим путем.
Это не революция. Еще раз повторяю, что революция здесь это революция – это движение масс, результат правильно? А это совершенно определенный посыл отдельных государств.
Не всегда является
то есть, когда одно государство ведет борьбу за уничтожение другого может и быть, закрепление своего преимущества, своей гегемонии, да, лидерства, доминирования в мире на определенный период. Поэтому нынешний период в международных отношениях характеризуется как холодная война, которая в конечном итоге требует и от нас, в свою очередь, определенной консолидации. Украина для меня все равно это локальный конфликт, которых было масса в период первой холодной войны. Такие конфликты были, как Корейская война, там, Вьетнамская война для Соединенных Штатов, Афганская война для нас. Вот сейчас Соединенные Штаты завязали эту войну. И в этой войне действительно надо победить. В этом локальном конфликте. Но война идет шире. Она охватывает, во-первых, весь мир. И нам нужно предложить для этого миру программу действий. Меня, кстати говоря, очень вот радует насчет того, как сейчас развивается формат БРИКС. И о том, что постоянно новые страны заявляют о том, что вот Иран хочет вступить, там Турция хочет вступить. Собственно, вступать-то некуда, потому что БРИКС не организация. БРИКС – формат. Тут нет ни устава, ни какого-то соглашения, которое лежит в основе, как ООН. Но я и против того, что критики вот освобождения от того, чтобы уходить из ООН. Во-первых, у нас там преимущественное положение. Таких государств, как у нас, как такого положения, еще у четырех государств. Мы имеем право вето. И до тех пор, пока они будут соглашаться с этой системой, там надо оставаться. Более того, там необходимо создавать собственные условия. Условия, которые будут благоприятствовать проведению российской политики, российской повестки дня. Не случайно, что вот Китай постоянно на этом настаивает. На том, что что-либо касается его уйгуры, там в свое время был Гонконг, они тут же выносили это на Совет Безопасности. Это не обсуждалось, потому что блокировали, по сути дела. Тем не менее, они это выносили. Советский Союз также активно поступал. Первые 31 вето в ООН с 45 года со времени создания по 51 год это были советские вето. И только потом появилось одно американское. А так это было советское вето, поэтому ООН, с моей точки зрения, пока оно действует, это полезная организация, пока мы не вырастим собственную организацию, пока формат БРИКС не превратится в организацию.
Правильно, вот это и...
Поэтому в этом смысле есть, с одной стороны, мы ведем борьбу, то есть нам необходимо это сопротивляться. Необходимо в этой борьбе, даже в этой войне побеждать. Но с другой стороны, нужно предлагать, нужно выстраивать. И поэтому, конечно, возникает вопрос, когда нам следует отвечать. То есть, когда мы эту войну империалистическую, которая ведется против нас, превратим в войну гражданскую на Западе. Это очень хорошо, что здесь падают, так идет падение лидеров одного за другим. Жалко, что не приходят, конечно, такие лидеры, как, ну, мне, например, хотелось бы, чтобы Камала Харрис была там, Ли Страсс и тому подобное, потому что они в большей степени раскачивают систему. Гитлер пришел не потому, что, так сказать, он был великим, а потому что фон Шлейхер пытался с ним договориться. Потому что политика фон Папина, фон Брюлова, они были плохими. Потому что предшествующие канцлеры настолько расшатали систему, когда туда пришел человек, который к этой системе практически отношения не имел. Они хотели его туда включить. Поэтому чем больше вот этих людей будет у власти, тем больше они будут раскачивать эти системы. И чем больше они будут раскачивать эти системы, тем слабее они будут.
На программе у Соловьева, Ли Страсс и Камалу Харрис сравнили с Гитлером. Я прям вижу эту западную истерику.
Ли Страсс и Камала Харрис – агенты Путина.
Ну, я бы...
Агенты Сидорова, а Сидоров агент Путина.
Я бы этого не говорил. Но очень хорошо, если, например, с китайской точки зрения, если Байден снова увязнет на Ближнем и Среднем Востоке, потому что вся американская аналитика предшествующая говорит, что оттуда надо вытягиваться, потому что нашим главным противником является Китай. Байден снова туда лезет. Если он увязнет, китайские эксперты правильно говорят, что очень хорошо может, это будет.
Сейчас на границе с Ираном может вспыхнуть.
Может вспыхнуть. Хотя, честно говоря, такое решение байденовской администрации в ближайшее время...
Потому что когда он сказал, что КСИР все равно оставит в списке террористической организации, он тем самым полностью закрыл любую возможность
сделки. Просто ядерной сделки не будет.
Ну, о чем я и говорю.
То есть она как бы не предполагается.
Поэтому для нас нынешнее развитие ситуации, оно, мне кажется, очень и очень благоприятно. Когда мы должны отвечать на внешнем фронте? Там некоторые спешат и говорят о том, что мы сейчас должны вводить ответные санкции. И по широкому списку. То есть прекращать поставки, сами прекратить поставки газа, прекратить поставки там, ценных металлов и другого прочего сырья. Но я, честно говоря, вот склоняюсь к той идее, чтобы продолжать это, но переводить это действительно в нашу систему. То есть в нашу систему координат, в наш рубль. Да. Вот это будет более важным, потому что в этом смысле наша политика окажется созидательной, а не только разрушительной.
Я понимаю, ценообразование в рубле, но нам-то сейчас клиринг был бы интереснее.
Понимаете, это вот клиринг – это решение сиюминутных проблем, а стратегия – это Россия и
это
имитирует
выстраивание своей системы,
собственную региональную резервную
но
валюту.
Но сейчас нам надо кое-что оттуда получить, я в этом плане.
Это автоматически делается. Понимаете, просто если вы на клиринге остановимся. В результате как сейчас, будет куча рупий на корсчетах в индийском центробанке, которые мы не знаем, чем отоварить. Потому что многие компании, которые работают в том числе и с Америкой, не знают, а вот за рупии можно так, чтобы под американские санкции не попасть? Или нет?
Когда
рублевые, это все гораздо легче.
В экономическом плане рубль, там дальше продвигать БРИКС, одновременно, так сказать, способствовать разрушению того, что сейчас существует.
А может БРИКСу создать в какой-то момент времени свою валюту цифровую?
Ну и корзину.
Так думаю. Не мы сможем создать здесь, к сожалению,
вопрос.
БРИКС.
Нам это выгодно.
Все финансовые институты БРИКС, которые
все, что
сейчас существуют.
Доллары, нам выгодно.
И банк, и фонд, они в большей степени китайцы.
Однажды прыжок нужно сделать эволюционный. История с качками развивается.
Они медленно сделать как? Два оборота прогнувшись? Нет. Значит, это получается,
как
Катерина, сиганула с обрыва, заодно выполнила два оборота прогнувшись. Ну, давайте все-таки не превращать там грозу Островского в Олимпийские игры. Ну, какой революция? Революция, как правило, отбрасывает назад.
Дождетесь.
Че дождаться? В Америке много было революций?
Две. Зачем ей революция, когда она владеет миром?
Ни одной.
Она просто революционная страна по сути своей.
Суть не в этом. Суть в том, что ни одной революции не было. Нас каждый раз революцию отбрасывали назад. Конечно. Мы на этом колоссально теряли. Поэтому уже нареволюционерствовались. О стране надо думать и о людях. В первую очередь.
Да, ну, что касается БРИКС, вот я сделаю маленькую ремарку. Просто БРИКС мне представляется, конечно, не форматом, скажем так, нового объединения, которое там что-то сделает вместо ООН или, наоборот, станет неким новым блоком торгово-экономическим, так сказать, или вместо ООН, или вместо там, в противовес НАТО, или что-нибудь в этом роде. Это интересное очень начинание в том смысле, что страны из разных, совершенно очевидно, разных макрорегионов просто как бы тянутся друг к другу, могут взаимодействовать.
Дело в том, что формат всегда существует, потому что есть неопределенность.
Ну, конечно.
Он не консолидирован.
Конечно. Это вот правильно, совершенно верно. Именно благодаря неопределенности он существует. Это верно, но надо это использовать. Но мне кажется, что это зачаток связи, который будет между различными регионами, когда мир таки распадется на эти самые регионы, и на зоны, так сказать, эмиссии собственных валют, на собственные, так сказать, зоны влияния, вот на это вот все. Это как бы это будет, это уже видно. В этом смысле никакой революции сейчас не происходит. Россия не делает никакой революции.
Вы сказали, что вы со мной согласны.
Не согласны, что рестораны в Крыму хорошие.
Не, про революцию. Дмитрий говорил, не про рестораны.
Не про революцию, я совершенно не согласен. Про революцию, я много в чем с вами согласен, Виталий Анатольевич. Но совершенно точно не то, что сейчас происходит революция. Понимаете, сейчас происходит просто распад старого миропорядка. Вот что сейчас происходит. Распад.
Что сейчас делает? И не Россия устроила эту революцию. Россия, просто обладая, так сказать, вот таким президентом, какой у нас есть, она достаточно хорошо понимает, как в этой ситуации действовать. Вот в результате этих действий мы, по крайней мере, ну, по моим расчетам, месяцев на 6 опережаем американцев. Они же сами, сейчас объясню. Мы это в порядке действий. У нас, например, вот встраивание в новый порядок, устройство в этом новом мировом порядке. Смотрите, Соединенные Штаты думали, что они размажут нас в течение первого же месяца.
Да.
Почему?
Да.
По одной простой причине. Потому что они не знали, что у нас есть заготовки, которые 6 месяцев готовили совершенно активным образом. Как минимум 6 месяцев. Дальше. Они хотели это начать в ноябре. Мы это начали в феврале. Да, то есть тоже 6 месяцев плюс. То есть у нас все равно этот запас есть. Почему в Соединенных Штатах постоянно идет такая вот политическая, особенно на международной арене, дерготня туда-сюда? Мы уходим с Ближнего Востока. Байден говорит, нет, мы возвращаемся на Ближний. Мы снова здесь лидер. Он говорит, Саудовская Аравия страна пария, возвращается. Не-не, мы поговорим с Мухаммедом бен Салманом, несомненно. Это же национальные интересы США. Почему? Да просто потому, они не очень понимают, что сейчас в этой ситуации делать. Мы впервые оказались в ситуации, когда они дыры латают, а не мы. И, конечно, этой ситуацией нужно, несомненно, воспользоваться. Вот. И вот эта ситуация, какая ведь была? Вот что такое, так сказать, опять же, БРИКС и неопределенность? Конечно, у всех неопределенность. Все очень долгое время, не только 30 лет последние, а со Второй мировой войны жили, когда единственным каналом взаимодействия, да, как бы было что? Была долларовая экономика. В том числе для Советского Союза. Да, Советский Союз рядом с этой долларовой системой пытался выстроить свой, так сказать, понятно, рубль, но даже свой собственный переводной рубль приравнял к доллару США, Михаил. К доллару США. Точно так же, как и Бреттон-Вудская конференция, заштукатурив это под цену золота. Но на деле он равнялся ровно столько же, так сказать, цене, столько же граммов золота, сколько было и рубль по Бреттон-Вудской системе. Вот какая, как бы, ситуация. Мы существовали в этой системе, а последние 30 лет к ней даже не то, что альтернатив не было, к ней даже не было никаких довесков, кроме тех, которые, собственно говоря, создавали в Вашингтоне. И мы с этим соглашались, по идее. Теперь весь мир с этим соглашался. Вся торговля, все торговые пути были настроены. Почему рушатся цепочки снабжения все-таки? Как же так? Почему не хватает контейнеровозов? Я сейчас читаю серию статей в агентство Рейтер, которые говорят, слушайте, оказывается, у нас контейнерного флота не хватает, суда старые, новые еще когда построят, не очень понятно, что делать, где это все дело брать. Нам же рассказывают, система совершенно. Почему не хватает судов? В чем проблема? Потому что идет естественный процесс растягивания общего логистического, общего торгового, общевалютного пространства на эти самые регионы. Это происходит просто потому, что лидер или гегемон не может больше обеспечивать функционирование этой системы. Нравится нам эта система, не нравится. Мне, например, она никогда не нравилась. Но дело не в этом. Нравится нам это или нет, эта система распадается. Это факт. Это не мы устраиваем революцию. Мы стараемся сделать так, чтобы нас с этим камнепадом не завалило. И чтобы после того, как это все дело рухнет, мы должны обеспечить для себя достойное место для жизни, а для этого нам, конечно, нужно строить собственный регион. Потому что нам нужно больший рынок, так сказать, понятно, в человеках, нам нужно имитировать собственную валюту, чтобы больше не попадать под вот это дело, при этом устраивая недискриминационные обменные курсы через клиринг, через прямой валютный обмен, через свопы, так называемые, с другими регионами. И, кстати говоря, для этого формат БРИКС плюс, который войдут еще другие страны, очень неплохо подходит.
А мне понравился формат УДКБ с Ираном.
А мне формат УДКБ с Ираном не очень нравится, потому что другие страны УДКБ, кроме Ирана и России, будут там абсолютно пятым колесом и постоянно будут что-то делать. А еще друг друга постреливать.
Например, кто?
Например, кто там постоянно друг друга стреляет?
На границе у них, да. Так вот, а мне Ирану очень нравится УДКБ.
Ну тогда остальных надо приструнить. Потому что наше окружение...
Вот и Северная Корея. УДКБ. Я бы и Китай взял.
Это все очень неплохая мысль, но для этого нужно навести...
Я представляю, какая истерика у натовцев. У натовцев, представляю, какая сразу истерика была.
Обозначиться можно.
На самом деле обозначить тему, конечно, можно. Вопрос тут вот в чем состоит. Это, кстати, ОДКБ должна действительно, как структура, ее надо либо распускать или перезапускать, в смысле увольнять всех и брать там Иран и так далее. Или надо, наконец, привести к порядку, навести к порядку тех членов, которые там сейчас существуют. Потому что два из этих членов постоянно друг друга стреляют каждый год из-за проблем с водой, якобы, а на деле готовы друг другу глотку перегрызть. И, во-вторых, конечно, они все рассматривают все как многовекторные. Они не менее многовекторны до сих пор, вот когда распадается уже этот миропорядок, где многовекторные страны могли быть, чем Сербия. Вучич такой молодец, он, у меня такое впечатление, что одно из двух. Либо ему действительно рептилоиды что-то рассказали, что мы понять не можем, те самые рептилоиды. Либо он просто не понимает, что происходит в мире.
Но я с Вучичем
знаю... просто контрабандист, подумал.
Нет, он просто серб.
Нет,
ну вот как-то решите. Или рептилоид. Вот моя версия рептилоид.
Во-первых...
Нельзя быть многовекторным. Сейчас, вот даже...
Извините, я сербов люблю.
Так...
И мы сербскому народу обязаны. И, с другой стороны, мы спасли сербский народ от того, что его признали виновным в геноциде. И то, как нас любят и поддерживают сербы, нас мало кто любит и поддерживает. Затем, я знаю Вучича лично. И неплохо знаю. Несколько раз брал с ним интервью, много общался. Он находится реально в тяжелейшем положении. Потому что... Уровень давления на него беспрецедентный.
Это все понятно. Кто на него давит-то?
На него давит Запад.
Запад какой? То есть на него давит Брюссель?
Давит Запад европейский.
Германия.
Потому
Германия.
Что там Германия. И деньги, и окружение, и возможность перекрыть все подряд. У него непростые отношения. Его к нему хорошо относится, как я понимаю, наш президент. Но там тоже есть миллион нюансов в окружении. То есть Вучич...
Ну, ладно.
Вучич концов... решает... Слушай, он... Президент великого, но очень небольшого народа, которого окружение не самых простых обстоятельств. И сейчас, ну слушай, если бы они были на границе, если бы они были на границе России, Дим, ну вы же прекрасно понимаете, ему было гораздо проще. Но когда он де-факто в любой момент оказывается в блокаде...
Ну а вы собираетесь в ВДКБ Иран принять? Что же дело такое?
А в чем проблема? У нас через Каспий.
Ну, а что у нас? Ну а здесь через Средиземное море.
Извините, невозможно сравнивать Тита то время... И Вучича сейчас. Во-первых, напомню, ни размер страны, ни размер армии. Поэтому это совершенно некорректно.
Ну, но ладно, то, что, бог с ним. То, сказать, что товарищ, Вучич товарищ, только товарищ, держится, он большой. Я не имею перед товарищем Вучичем. Я просто хочу сказать, что...
Держаться может.
То, что в действительности, просто, вот, на мой
не
взгляд,
надо разбрасываться
постепенно...
союзниками, которые у нас есть. И которые... И напомню, что мы, по большому счету, в конце 90-х их сдали. Мы их сдали. Это была наша вина.
Первую мировую войну мы за них воевали.
Первая мировая война была немножко давно. А вот 98-99 был немножко близко.
Ну, на мой взгляд, там все сложнее происходило.
Ну, реально, мы их сдали.
Как?
Да впрямую. Потому что если бы там не бросок на Пришну, вообще бы никто не вспомнил. Если бы не разворот Примакова, не вспомнил. Но до этого-то мы их 10...
максимум, чего мы могли
конечно,
сделать.
Но мы их 10 лет до этого... Сделать? Да 10 лет мы их сдавали.
Но
мы много нет. чего могли да, сделать.
Я извиняюсь, мы себя сдавали эти 10
это
лет.
Это другой вопрос. Но мы так, их всех предали.
Прошу прощения.
Ладно, мы предали всех. Сдали. Мы предали социалистические движения в Польше, в Чехословакии. Лично Горбачев вот взял лежат. И предал. Мы бросили людей, которые поверили социалистической идее, и многие из них закончили трагически.
Кто там верил в социалистическую идею, Владимир Владимирович?
Я могу тебе
в Москве
сказать,
не верил ни один коммунист
я
социалистической
не знаю, как
идеи.
Один коммунист, а в ГДР,
тем более.
А в ГДР например, Маркус Вольф... Только... Извините, а Маркус был просто великий человек Вольф, которого просто отдали на растерзание.
Я вам скажу,
а он еще как верил?
ГДР-то была беда. Я в это время там находился, это ужас был, что творилось. Мы людей предали, реально.
Ну, конечно.
Предали. ГДР в наименьшей степени, ГДР в наименьшей степени ломился на выход.
Да, ГДР вообще не
ломился. Да, а все остальное, конечно, да, Чехия, Словакия.
Кто-то Венгрия, которая на самом деле открыла Германию.
Да, конечно.
Они же ничего не
делали. Но как, сколько короче, было да, там я, людей, которые все потеряли. А мы их просто взяли и сдали.
Я ничего, мы тоже очень много
но
чего потеряли.
Мы это имеется в виду Горбачев.
Слушайте, вот это была, вот на мой взгляд, вот здесь это очень важная вещь. Вот пройдет 10-20 лет. 30, может быть. И люди, вот, так сказать, которые сейчас, там, я не знаю, там, подростки в гаджетах сидят, вот идут вот так вот, вот ничего нет, они смотрят, господи, какой мир у нас отняли эти негодяи.
Конечно.
Какой глобальный мир у нас отняли. И это все сделано было из-за предательства Байдена, или из-за его деменции, из-за предательства Трампа, из-за того, что Боррель был недостаточно хорош.
А давайте у них отнимем гаджеты.
Ну, например, что-нибудь в этом роде.
Чтобы они не могли смотреть через
вот, 20 лет. Вот это наверное, вещей наверняка будет. Вот ровно точно так же мы сейчас рассуждаем о том, что Советский Союз, так сказать, пал жертвой предательства.
Да это
слушайте,
на
если только это предательство
глаза.
В 17 году началось, то никто
да
никак
я,
понять
да
не
это
может.
На наших глазах все было.
Ну вот подождите, да, все-таки серьезно говорит. Вы разрушаете одну империю, так сказать, с силой, так сказать, там, понятно, вполне понятно, я начиная с армии. Сама, а Советский Союз не сам, да?
И Советский Союз.
Вот, правильно. Вот так и говорила КПСС, которая потом Советский Союз сдала. Сдавали коммунисты его. Это было абсолютно объективный процесс. К этому привели объективные процессы.
Исходя из этого, был бы объективный процесс, Китай бы рухнул.
Китай?
Во время Тяньаньмэня. Китай бы рухнул.
Кто
на
проводил Тяньаньмэнь, Владимир Рудольфович? Тяньаньмэнь проводил. Кто? Товарищ Дэн. Правильно?
Чего?
Тяньаньмэнь считается, что чуть ли не устроил Михаил Сергеевич, который, приехав с Тарасской
перестройки,
выступил в Пекине
за членов Политбюро, не занимая практически никакой должности. Кто заставил поставить
Си? Нет, Дэн Сяопин его разогнал Тяньаньмэнь. Дэн Сяопин разогнал.
Разогнал. Я говорю, не устроил, я говорю, устроил
разогнал.
Нет, хорошо, я неверно выразился. Кто разогнал Тяньаньмэнь? Это человек, который отменил социалистическую систему хозяйства в Китае.
И надо как бы примазаться к
великой китайской истории.
Не отменил.
Господи.
Развил.
Слушайте, вы поймите одну простую вещь. Еще раз, китайцы не считают, что они с вами одних убеждений. Спросите у любого китайского чиновника.
Я вам это не говорю.
Но они считают себя все коммунистами.
И китайцы, как и все коммунисты.
Завершайте мысль.
Хорошо, дайте я завершу мысль. Итак, это были все объективные процессы, к ним именно так и нужно относиться. Понимаете? Но вот то, что происходит сейчас, распад старого миропорядка, это тоже объективный процесс. Если у нас есть возможность наблюдать, что это действительно происходит объективно, тогда у нас есть шанс на нормальную, достойную жизнь в следующем миропорядке.
А можно я задам бестактный вопрос?
Давайте.
Как физхимик физику. А с какой радости исторические процессы объективны?
С какой радости?
Да, ну в том
смотрите,
плане, что,
это знаете,
как в наших профессиях,
они...
повторяемость эксперимента показывает, что лежащие в основе их некое базовое представление кажется объективным. То есть эти законы имеют место быть.
Ну в смотрите, истории, я про исторический момент процесс я могу сказать не с какой радости, а вот еще просто. Дело все в том, что когда какой-то процесс зарождается исторически, он, несомненно, является очень субъективным. То есть зависит от множества обстоятельств. Он мог возникнуть, мог не возникнуть. Но по мере того, как дело движется дальше, и многие другие люди начинают в этом во всем участвовать, в какой-то момент он становится неизбежным и объективным.
Да, трагедия стоит в том, что все равно он остается субъективным.
Да где нет, играет субъективно это роль. Когда от кого-то конкретно
реализуется через играет, субъективные воли людей. Люди могут влиять.
Этноособенности, особенности лидеров, которые появляются. То есть, если бы у нас была возможность чистого повтора и сказать, вот, берем на выходе
не, борщ, ну хорошо, давайте возьмем. Хорошо.
Тогда рецептура объективна.
С какого года будем брать Советский Союз?
С любого.
Хорошо, с любого. Я возьму 1975 год. Леонид Ильич, Союз Аполлон. Все, вся уже советская элита абсолютно прозападная. Все, с этого момента все катится под откос. 80-е годы неизбежная развязка.
Так...
Я даже могу больше того сказать.
Да
было несколько переломных точек.
Это не
точек.
Делает процесс объективным, он остается субъективным.
Да нет, ну
но
как это нет?
Когда процесс вас... становится, когда у вас есть его повторяемость, прилагаемых обстоятельств
действуют люди, разные. Только нет. В этом смысле он субъективный.
Это познаваемость нет, и объективность, это разные вещи.
Я вам скажу так, просто для меня история, вежливо говоря, не очень наука. Так же, как и медицина.
А я сейчас об этом вообще не говорю
это
о науке. Я говорю об объективности этого процесса.
Поэтому, когда говорим объективно или субъективно, а появился бы Дэн Сяопин, и все пошло бы по-другому.
Ничего подобного. За Дэн Сяопином стоял огромный клан, большой, сильный.
А у нас тоже были кланы.
Нет.
Но не
вообще
все кланы
ни одного
приходили.
К тому времени
ну,
не было
но не Горбачев бы пришел, скажем, а клан
да
Романова
даже,
или
даже...
Алиев. И вообще другая была бы история.
Какой Алиев-то? Алиев-то первый был прозападным человеком. О чем
но история-то была бы другой.
Нет, ну примерно та же самая.
Видите, а проверить невозможно. Почему я говорю, что никакой объективности? Сейчас Виталий Тович хочет сказать, а время уже не позволяет. Так как реклама, а после нее, конечно, зря. Продолжим с новыми экспертами. Сегодня непростой день. Во-первых, потому что, ну, объективно много людей погибло. И мне не нравится... И мне вообще кажется, что когда... Я тут прочитал какого-то сумасшедшего, но это очевидно, блогеры оттуда, которые пытаются притворяться российскими, которые говорят, вот, давай, долбите по роддомам, по торговым центрам, на войне так на войне. Нет, это не наш метод. Сегодня пытались нам опять навешать очередное обвинение, что вот мы мерзавцы-негодяи, что мы сделали. Маргарита Симна Симонян обратилась в Министерство обороны за разъяснением, после удара по Виннице, да? По Виннице, вот, Министерство обороны там представило, то есть где были цели, что было целью, почему. То есть объяснение, конечно, к сожалению, ничего не сделать. Погибают не только люди в форме. Вот был удар по дому офицера в Виннице, вот где что находилось. Так что, чтобы не рассказывали, что это был удар там по роддому или куда-то еще. Буквально через несколько минут, наверное, да, если не часов, был нанесен удар по центру Донецка. При этом удар был нанесен абсолютно подло, потому что был удар по автостанции. И ну, то, что натворили укронацисты, ну, там просто все очевидно. просто все очевидно. И когда ты видишь, что, как и кого ранили, вы не увидите раненых людей в форме. То есть два человека убиты, несколько человек тяжело ранено. Там несчастная девочка, которая чуть ли не оторвала ногу. Но это ужас, это лучше не смотреть. Но при этом тут же вопли с американской стороны, с британской. И, конечно, они видят только Винницу, они не видят продолжающиеся много дней обстрелы Донецка, продолжающиеся много дней обстрелы Новой Каховки. Они не видят, как утюжат Горловку, они не видят удары по Луганску, они ничего не хотят видеть. Если кому-то кажется, что это военные цели, это военные люди, то о чем с ними говорить? Владимир Владимирович.
Ну, да, я вот, например, внимательно смотрел, листал западную прессу на предмет вот этих страшных разрушений в Новой Каховке, да, где масса жилых домов повреждено, снесены там дома и так далее. Вы знаете, нигде вообще ни упоминания нет. Одна газета, боюсь ошибиться, по-моему, Daily Express или Daily Mail, британская, значит, поместила там почти на разворот фотографию остов здания, значит, разрушены там вокруг масса разрушений и радостное сообщение. Смотрите, вот американские хаймарсы эти самые использованы для того, чтобы разрушить склад российского вооружения. Вот, собственно, и все.
Что, а что они решили, что это склад?
Не, ну вот и все.
90 с лишним мирных жителей,
вы понимаете,
пострадало?
Да, и то, что там жилые кварталы снесены, даже не кварталы, а кварталы снесены, это вообще их не волнует абсолютно. То есть вот это вот единственное сообщение о Новой Каховке. Завтра вы увидите, конечно, на всех первых полосах Винницу. И снова-таки не слово о Донецке, в лучшем случае, в худшем, как обычно, это бывает.
Что Россия обстреливает
Донецк. Выдадут, да, что вот Донецк раз обстрелян Россией.
Нет, ну на этой войне со стороны Запада правду искать не надо. Кстати, НАТО с нами воюет, и
газета
информационная война одна из них.
В воскресенье или в понедельник, в воскресенье, по-моему, выложила фотографию, я проверил, да, действительно, горящая фотография Донецка, значит, город Донецк, написано, вот российские результаты российского обстрела, город Донецк. То есть газета «Индепендент», это же принадлежит барону Сибирскому, уж точно мог бы отличить, где какие там города. Сегодня, кстати, очень тоже в этом плане показательно. Financial Times, когда публикует статью о возросших запросах Украины, я сейчас об этом еще поговорю отдельно, значит, выдает фотографию. Вот смотрите, ну, как бы они пытаются убедить этих инвесторов, точнее, тех, кто уже выдал Украине кредиты, что все-таки не все так плохо на Украине, все-таки определенные предприятия, несмотря на войну, работают. И выкладывают фотографию в подтверждение работающего металлургического комбината «Волчевске». То есть я вот сижу и думаю, господи, ну ладно, ясно, Ли Страсс объяснила, как они учили географию там или историю. Ясно, что их там посвящали больше времени сексизму и расизму, чем всему остальному. Ну вот редактор, просто открыть карту, да, боевых действий, посмотреть, где Алчевск, что он 8 лет все это время находился под контролем Луганской Народной Республики, находится, и вы этой фотографией просто не подтверждаете свои слова, вы их опровергаете, по большому счету, что, смотрите, несмотря на войну, предприятия на территориях ДНР, ЛНР худо ли, бедно ли работают.
Да им плевать.
Нет, так, ну как вот, это же не просто там желтая газета, это действительно когда-то была солидной там финансовой, экономической, с аналитикой и так далее. А в чем статья заключается? Это в том, что очень волнуют инвесторов западных, доноров Украины, что вот украинские запросы растут. То есть вбухивают в эту бездонную бездну, да.
Их не смущает, что уходят один за одним сторонники поддержки Украины?
Уже, да. Сегодня очередной пошел.
Драги теперь потерял
сегодня
свою должность.
Да, уже Драги.
Что-то Украина приносит какие-то неудачи.
Так вы знаете, зато вот за что сейчас Украину возненавидят многие в Британии. Вот буквально несколько часов назад Борис Джонсон, которого вы знаете, уровень поддержки сейчас в Британии где-то на уровне вот плинтуса, заявил о том, что вот он думал, ну, точнее, он намекнул, это там слух через его советников, что он думал уходить из большой политики после того, как потеряет кресло премьера. Но вот Украина его останавливает. На кого же он Украину оставит?
На Ли Страсс. Она сказала то, что это навело тяжелейшие санкции.
Нет, так а вот в итоге, видите, Борис Джонсон думает остаться депутатом парламента с тем, чтобы не бросать Украину одну-одинешеньку. То есть вот тут действительно в Британии
Байден же готов закрыть глаза Украине. Он сказал, я буду с ней до конца.
И закрою, да, глазки. Но при этом я же говорю...
Вообще, я думаю, для Украины это жуткая мысль. Так... Они... Не, ну они-то думают, что они побеждают.
Ну,
они-то уверены, что теряя город за городом на Донбассе, слушайте, что вот, они уверенно побеждают.
Я вот просто поражаюсь.
Совсем сумасшедший.
Ладно, украинцы там имеют, ну, я имею в виду публика в большом смысле слова, имеет память аквариумной рыбки. Но вот когда я вижу, как сегодня всерьез опять обсуждают слова Арестовича о том, что вот все, уже по всем признакам готовится отступать от Херсона, я всем привожу цитату Арестовича 5 апреля. Апреля, вдумайтесь, сколько времени прошло. Он заявил, что все, Россия начала отступление полное с Херсона, Херсонскую область, Херсонскую область уже оставляет. И все про это уже забыли и на полном серьезе опять цитируют этого
клуба. Они же еще Харьковскую губернию полностью отвоевали, они уже границы выходили. Нет? Они, кстати, а куда они столб-то нанесли?
Они...
Теперь это как?
А он переходной, а его на Змеиной сбросили. Туда весь неликвид сбрасывают. Столб с нами, Юлию Тимошенко, я к чему... Они заявили, 44 населенных пункта Херсонской области освободили. Я все хочу понять.
А назвать могут?
Назвать можешь. Хоть, ну, кроме Чернобаевки, они ничего не говорили. Нет, там звучало 2-3 каких-то
населенных. И снова причем, Чернобаевка. Нет,
причем оттуда были сюжеты наших военкоров. Ну, неважно. Ну вы можете их назвать, эти 44 пункта? Нет, вот тут, знаете, сразу наступает.
Но они же уже деле. Видели, уже их снайперы рассказывали. Да мы вот Херсон видим, вот.
В бинокль.
Километр от Херсона мы тут вот.
В бинокль, да, видят, как будто раньше они его
да не видели. Да выдоброд они же, по-моему, миллион раз уже перешли туда-сюда.
Да там и реки форсировали, и броды форсировали. Но при этом я же...
То есть пока мы не возьмем... А мы сейчас не можем брать, да, Николаев и Одессу.
У нас локальное перемирие.
Не, мы там должны дождаться... А чего? То есть под видом того, что зерно, как они войска будут перебрасывать,
я
а мы
вообще,
опять
честно,
будем ждать.
У меня скепсис вокруг по поводу этой сделки. Нет, я вижу, что ведутся серьезные переговоры. Действительно, после первого раунда есть определенный оптимизм у всех. Но
ну,
давайте,
потому,
но давайте вспомним. Давайте вспомним, после первого раунда переговоров в Белоруссии были тоже оптимизм, и были предварительные договоренности. И мы помним, чем это все закончилось. Сейчас один звонок Джонсона. Или да, один вызов на ковер к послу США.
Но они там перестали врать. Они тоже сказали, да, мины наши. Ну, то есть они то рассказывали, что это россияне заминируют, и говорят, не, ну это наши мины.
Не, ну когда рядом ООН и Турция, тут уж, в общем, скрывать нечего. Но оказывается, да, оказывается, минировали порты, значит, порты, извините, минировала украинская сторона. Ну, простите, а что ж Россия должна сделать, чтобы разрешить этот
вопрос? А если сейчас взорвется какой-нибудь из кораблей на украинской мине, кто
скажут,
будет
отвечать? Скажут, Россия виновата. Ну, как обычно. Что это Россия обстреляла, торпеда подплыла.
А, ну да.
Лично боевые пингвины, эти дельфины из Севастополя. Вот, ничего, и пингвины могут подплыть ради такого случая. То есть им все равно, они в любом случае обвинят Россию. Точно так же, как сейчас они воют по поводу Винницы, и завтра же обвинят Россию в том, что, ну, конечно, она обстреляла центр Донецка. И еще раз говорю, западные СМИ, вы увидите, завтра будут говорить
только о Виннице. А вы заметили, что заявление, вот видите, типа, освободим Херсон, и там тоже найдется своя буча?
Подготовка.
Ну, конечно. При этом, извините, сколько времени прошло? Где расследование по Буче?
Самое интересное, вы знаете...
Прошло столько времени. Где расследование по Буче?
Самое главное, обратите внимание, они сами, высшие деятели, всякие там, я уж не говорю про Гончаренок и прочее, говорят, мы обещаем, убьем там, накажем каждого, кто сотрудничал с или сотрудничает с российской оккупационной властью. Постоянно вслух говорят. Если... Вот я хочу успокоить жителей Херсона, никто не планирует, конечно, уходить, но вот если предположить, что сценарий Украины верен, и кто-то из них там, значит, окажется в населенных пунктах Херсонской области, но начнут исполнять же свои угрозы, да, и тут же скажут, да не Россия, давайте, приезжайте,
интересно,
смотрите.
Интересно, сколько понадобится время, чтобы правда про Бучу всплыла,
ну, пока не вернемся,
и сколько понадобится времени, чтобы Запад в это поверил, так же, как сейчас, да, когда выяснилось, что САС, как мы рассказывали вчера с Владимиром Владимировичем, в Афганистане убивал мирных жителей, и понадобилось 10 лет, чтобы это признать.
Понимаете, это ж корреспонденты BBC приехали, честь им и хвала, как это не парадоксально для BBC, приехали на эти места, нашли места вот их расстрелов, да, увидели, что расстреливали лежачих в стенах остались, значит, отверстия от стрельбы, и ясное дело, что и мы-то найдем, но для этого надо туда вернуться.
Ну, во-первых, нам надо вернуться обязательно, и сейчас ситуация такова, что ясно, что ну, их нельзя оставлять в таком виде Украину. Нет, нельзя. И очень важно, я 156-й раз спрашиваю, где расследование по Буче? Где имена павших?
Ну, это вы еще спросите, где кто расследование по Майдану? А? Почему спилили эти деревья? Конечно, где отверстия?
Но, да? Извините, но вот это надо все знать. Вопрос. Потому что потом все манипуляторы должны предстать перед судом.
Обязательно.
При этом не перед этой хохмочкой в Гааге, которую они пытаются делать. А перед нашим трибуналом,
обязательно
вместе надо с китайскими товарищами, надо убить, создать серьезный международный трибунал, пригласить туда страны БРИКС и действительно провести полномасштабное расследование этих преступлений укронацистской власти. Владимир Николаевич.
Ну, чтобы узнать правду по Буче и по другим городам, достаточно месяц после освобождения, чтобы люди заговорили, а журналисты зафиксировали. И несколько месяцев, чтобы, безусловно, был суд. Потому что без суда не будет и конкретного вывода. А при этих обстоятельствах они не будут проводить никаких следственных действий, потому что выйдут на себя. Это как и по расстрелу Майдана. Сегодня у всех тех, кто разбудил Россию, конечно, серьезная бессонница и кошмары. Почему? Потому что Россия просила с 90-го года не расширять НАТО. Это надо говорить об этом. Все как-то забывают. Говорят, давайте отсюда начнем. Да нет, давайте начнем с того, с чего начинали. Просила Россия не расширять НАТО. Говорит, да, не будем, но все равно двигались. Не втягивайте в орбиту НАТО в Украину. Все равно будем двигаться. Сегодня говорят уже, а как бы и не НАТО. Россия говорила, что революция достоинства – это типичный госпереворот, о чем сегодня проболтался Болтон. Это типичный госпереворот. Вы потеряли суверенитет. Я уже не буду напоминать о том, как Байден назначал прокурора, ну как сегодня просто берут за грудки всю администрацию Зеленского, а назначить нашего антикоррупционного прокурора. Они же не назначают, они не хотят его назначить, потому что они имеют на это право, как власть, какая бы она там ни была. Нет, вот это давайте нам антикоррупционно. А где-то такое видно, что две конгрессменки, одна, ну, украинка, так сказать, давно выехавшая вместе с родителями, а другая вот-вот с Украины, сцепились и начали рассказывать, как там у власти надо действовать. Даже в отношении Ермака, главы администрации, какой бы ни был, это суверенное право, да, все нарушили. Просила Россия, ребята, но в конце концов, подпишите Минское соглашение и реализуйте эти Минские соглашения, чтобы уйти от столкновения. Это внутри страны. Да плевать хотели. Реально решили силовым путем. Вот сегодня ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну не надо будить Россию. Не надо, потому что реально сегодня Россия вынуждена уже действовать в ответ. Да, то, что происходит, трагедия. Гибель людей, детей – это трагедия. Мы не говорим там «наши дети», а здесь или тут наши, а там чужие. Это все украинцы, все россияне и так далее. Теперь вопрос о том, какая перспектива. На мой взгляд, вы знаете, военные не дадут точно прогноза, как и политики, политологи, мы в этой студии. Более точный прогноз дают финансисты. Все-таки мы знаем с вами классика, что война – это продолжение политики иными средствами. То есть, если говорить это о бизнесе, о деньгах, вкладывают деньги. Заметьте, вкладывают деньги в смерть, в войну. Вот воюйте, да, даем. Украина сегодня сделала заявку серьезно. А не дадите ли нам 9 миллиардов в месяц? Потому что в бюджете большая дыра, 12 миллиардов дефицит бюджета. А до этого просили сколько? 5 миллиардов. А ничего. А ничего. А сегодня 9 просят. Значит, будет вот эта дыра где-то до 20 миллиардов. И это реально в сентябре, в октябре может быть дефолт. А что делает Америка и европейцы? Вот на оружие дают, так сказать, на войну деньги, а теперь сумма в целом с момента 24 февраля где-то около 6 миллиардов дали. На это недостаточно. И тогда что делает Украина? Вынуждена залезть в золотовалютный запас. Если на 1 января этого года было 30 миллиардов золотовалютного резерва и так далее, сегодня 22. Печатают так деньги, ребята, что уже американцы говорят, прекращайте печатать, цены растут, инфляция растет. А куда? Надо же платить армии и так далее. Дальше следите за инвесторами. Казалось бы, но в этой ситуации простите Украине, дайте ей какую-то возможность подышать финансово. 1 сентября должны мы заплатить 1,5 миллиарда, 1,4 миллиарда. Это проценты за кредит МВФ. Никаких реструктуризаций, никакого списания. Хотя в свое время в Польше списали 80 миллиардов. До копейки отдать. А денег нет. Значит, будут опять брать золотовалютного запаса. Или брать кредит, чтобы перекредитовать. Всего надо 14 миллиардов в ближайшее время отдать. Да? А их тоже не хватает. Что тогда делают финансисты? Говорят, а вот этот золотой запас туда, в Польшу, перевезите, там положите, и это будет гарантия. То есть, если деньги уходят и золотовалютный запас страны, это что значит? Сдают страну. Но они самое главное выполняют. То, чтобы залить кровью украинской, так сказать, кровью украинцев, россиян, эту территорию, а потом разбирайтесь еще долго. И в чем преступность самого Зеленского и Порошенко? Что они позволили территории Украины и украинцев использовать в интересах США и НАТО. Ведь реально эти же соблазны были и в отношении грузинского руководства, Молдовы. Ну, как бы ни критиковали, сегодня пока удерживается. Да? Их даже прессуют, грузин. Они более готовы были кандидатами быть, если так объективно посмотреть, да? И по показателям, и по коррупции, и так далее. Нет, ребята, знайте место. Начинайте воевать с Россией. Поэтому в данном случае это трагедия украинского народа. И надо сегодня предъявлять Зеленскому этот счет. Я почитал одного блогера, который в Виннице говорит, Зеленскому, ты что, идиот или что? Что ты размещаешь в городах военные объекты? Ты что, не знаешь, что идет война? Что ты размещаешь в ПВО в городах и так далее, которые могут избить ракету? Ну куда она будет лететь? То есть ему плевать, потому что он такой же террорист, как те азовцы, которые удерживали гражданское население для защиты. А Зеленский удерживает Украину в этом, так сказать, кошмаре и так далее. Поэтому, безусловно, если будет, а я верю в это, что освобождена Украина, то будет и правовая оценка по Бучи, по Ирпеню, будет правовая оценка и по Зеленскому, и по тех, кто совершил преступление на Майдане, в Одессе, и направил войска для подавления законного права отстоять Конституцию тех, кто проживал в Донецке.
Спиридон Павлович. Ну, знаете, мы тут часто налетаем на Арестовича. А я вот все-таки вижу невооруженным глазом, что все-таки умные мысли его преследуют. Просто он опытный разведчик, он от них успешно уклоняется. Я тут недавно прочитал его глубокую мысль, которую он высказал. Ну как глубоко? Он сказал о разногласиях, да, которые у него есть. Он говорит, понимаете, сторонники Путина хотят меня в землю закопать, а я хочу, чтобы они по земле не ходили. Я просто хочу объяснить, что на самом деле война так и устроена. Кто-то в земле, а кто-то на земле. Открою большую тайну, тот, кто остался на земле, тот и победил. Ну вот так. Это все так просто устроено. Но вы знаете, цифры, они вообще никого не впечатляют. Да я думаю, ну, по крайней мере, я отслеживаю украинские средства массовой информации. Я думаю, Василий это делает. Там редко вообще услышишь о какой-то трагедии. В основном речь идет там о единичных случаях мирных жителей. А на самом деле, что происходит на фронтах? Сколько там людей погибло, эти цифры вообще никто старается...
Нет, сегодня было сказано, что это запрещено.
Ну да, но они стараются, тайны, никто они не стараются смел эти цифры не озвучивать. Сегодня меня, конечно, просто поразило. Я не знаю, как это воспринимается в странах, которые реально считают себя суверенными и независимыми, когда происходит встреча министра обороны и главного командующего с послом Соединенных Штатов Америки. Ну, это вообще где-то за гранью вообще, наверное... здравого смысла. Ну, я не знаю, как это вообще может быть в стране, которая претендует на статус суверенного и независимого государства. Когда высказываются тут много претензий, просто чтобы телезрители знали, Ермак это глава администрации Зеленского, когда высказывается много претензий и критики со стороны и посла, там, и оппонентов Зеленского в адрес Ермака, надо понимать одну простую вещь. Это не в адрес Ермака все. На самом деле это все в адрес Зеленского. И требование, чтобы он сдал Ермака, оно на самом деле для Зеленского может стать, ну, фатальный исход. на самом деле. У него нет в команде людей, которые способны были бы, в принципе, вести его дела. Зеленский за все эти годы, к большому моему сожалению, на самом деле, он ничему не обучился таки, понимаете? Он даже не вникал в суть процессов, которые происходят как во внутренней политике, так и в политике внешней. Я просто вижу человека, хорошего актера, у него есть суфлер, на который ему вывешивают тексты. Уверен, что эти тексты пишутся в администрации, они согласуются с нужными людьми. Я думаю, Ермак все эти процессы контролирует. Другого такого человека я рядом с Зеленским не вижу. Поэтому все эти атаки, безусловно, в адрес Зеленского. И тут же параллельно происходят такие интересные вещи. Вот мы пару месяцев назад уже обсуждали эту тему. Я, по крайней мере, ее поднимал. Я вижу, как постепенно пытаются ввести в большую политику главнокомандующего Залужного. Вот это видно просто. Знаете, когда появляются статьи о семье, о жене, о детях, да, то есть обычно, ну, главнокомандующий, начальник там генерального штаба, это люди, которые, ну, узкопрофильные, да, люди, которые занимаются непосредственным делом. А тут вот прям, знаете, вот то бигборды появятся там невзначай, то еще что-то. Я к чему веду? Я веду к тому, что, по всей видимости, есть определенные претензии у Соединенных Штатов Америки в отношении Зеленского и его окружения. Они есть. И, по всей видимости, есть Залужный, который в большей мере устраивал бы или устроил бы их в дальнейшем. Потому что, ну, скамейка запасных на самом деле в Украине большая, просто там нет альтернативы. Да? Вот вся эта когорта людей, которых мы обсуждали, начиная от Турчинова, Авакова, там, я не знаю, там Парубиев. Там,
а где они сейчас все?
Они все в Украине. Они все в ожидании чудес невозможных.
Но не
они все,
нет, в телеэфирах. Владимир,
они все в ожидании. Я уверен в том, что все они через форточку, через двери пытаются достучаться до нового посла, предлагают предложить свои услуги. Я думаю, это делают все, включая Яценюка и всех остальных.
А что они все не на фронте?
Ну, потому что это не их дело воевать. Ну, не царское это дело по фронтам бегать. Ну, понимаете? Они же, их задача была совершенно другая. И последнее, вот я просто заканчиваю. Кулеба меня сегодня вообще поразил. Вот очень часто нам с вами предъявляют там, вот, смотрите, они там пропагандисты, они там рассказывают. Вот сколько раз мы говорили о том, что эту страну сознательно готовили к боевым действиям, к войне готовили. Сегодня Кулеба признался. Ну да, мы ездили с Ермаком в Вашингтон. Да, нам сказали в сентябре месяце ройте окопы. Они в сентябре месяце знали о том, что война будет. Да, мы не сказали украинскому обществу о том, что эта война будет. Ну, Арестович же потом объяснил. Но мы не сказали, чтобы не было хаоса, чтобы войска могли свободно передвигаться. А люди в это время должны остаться заложниками. Это же еще раз подтверждает ту мысль, которую не раз у вас высказывал. Что на самом деле-то это Запад воюет с Россией. Конечно. И преступная власть украинская дала согласие на участие в этом проекте. И они об этом знали. Это не спонтанно произошло.
А тем временем президент Италии не принял отставки Марио Драги. Прям-таки римская трагедия. Такая мелодрама. Реклама.
Хорошо. Знаете, тут Владимир Владимирович поднял эту тему, когда Арестович, там многие говорят, деоккупация Херсона там, и прочие моменты. Я вот 8 лет вы деоккупировали и освобождали Донбасс. Кровь, ужас, обстрелы. И то же самое вы сейчас, вот Василий Дмитриевич, что вы предлагаете Запорожской, Херсонской области, части Харьковской области? Ежедневные обстрелы, постоянные провокации, максимальные усилия для того, чтобы препятствовать любой нормализации мирной жизни. Вот вдумайтесь, простые примеры. Да? Ваши пропагандисты, депутаты Верховной Рады, Гончаренко, каждый день регулярно, один раз в день, хоронят Владимира Васильевича Сальдо. Вот каждый день публикация. Он до этого пытался опровергать, сейчас просто этого не делает, потому что смысла нету. Каждый день публикация. Вы же понимаете, что он местный. Его много лет знают, он был мэром. Какая-то часть людей на его мнение опирается, ориентируется. И вы же сознательно эти провокации эти устраиваете. Вдумайтесь, служба безопасности Украины, имея контакты ряда сотрудников Облэнерго, системно и методично запугивает их, чтобы они не выходили на работу и саботировали эту работу. Так по многим другим организациям происходит, где чьи номера есть у службы безопасности Украины. То есть, понимаете, структура, которая должна обеспечивать безопасность, просто издевается над людьми. И вот тут важный момент, да, потому что была ситуация, при которой ребята действительно испугались и не вышли. Микрорайоны остались без электроэнергии. Это проблема для людей. Благо Крымэнерго помогло. И знаете, тут нужно отметить вот тех специалистов, которые приезжают на эти территории. Не только там электрики, не только медики, не только учителя, не только те, кто сейчас работает в паспортных столах. Но знаете, вот я был на собрании одной коммерческой структуры в Крыму. И им директор говорит: ребята, нужно поехать в Херсон, там наладить технически чисто работу интернета, связи и так далее. Готовы? И знаете, как вот в советском этом фильме, да, комедийном, я. Действительно, люди готовы. Причем не задают лишних вопросов там и прочее. Люди едут, помогают, содействуют. Что в это время делает украинская сторона? Вот это отношение к людям в том числе. И в то же время я смотрю, Василий Леонидович, знаете, в Мариуполе микрорайон строят чудесный, новый, многоэтажки, красивый, с инфраструктурой. Сказали, детский сад будет, школа будет. Проект уже нарисован. Посмотрите, да, открываются детские секции в Херсоне. Вот вы, когда говорите об освобождении, как они его представляют? Люди как должны реагировать на то, что произошло в Каховке? И знаете, так, заканчивая, вот случай был такой личный, вот практически, да, у нас завязался спор с молодым поколением. Там, конечно, большая проблема именно с молодежью. С ней нужно очень методично и точечно работать, потому что знаний не давали сознательно, а вот та база, которая есть, она основана исключительно на пропагандистских штаммах. Они не знали ни кто я, ни что я с Крыма. У нас завязался спор, и они говорят: ну вот, там, в Крыму, вот Россия же 8 лет назад пришла, дорог нету, ничего нету, там все умирают, все в тюрьмах. Причем я сейчас не утрирую, они реально так думают. Не выдержали, уговорили, оплатили, отправили всей делегации в Крым. И знаете, вот это вот прозрение пошаговое, когда эти молодые ребята, 20 до 25, их группа целая, они увидели реальные построенные фантастические дороги, которых они никогда не видели, та же Таврида. Они увидели аэропорт, они увидели больницы, они увидели детские сады, они вернулись с абсолютно другим мнением и с другой позиции. Знаете, Василий Дмитриевич, вот что меня радует, я отчетливо вижу, что мы будем строить и будем созидать. А вот все те, кто мешают нормально жить людям, будут уничтожены и наказаны. Это уже очевидно.
А за 8 лет 2014 года на территориях, которые Украина оккупировала, Донбасса, много построили? Ну, много построили дорог, больниц,
заводов. Частично что-то делали, а вот то, что касается
инфраструктуры. К укреплённым. Вот там так вот называемые рокады.
Траншеи много, да, траншеи. Всего прочего много.
Ну, я честно скажу, на Донбассе та инфраструктура, которая была построена к евро при Януковиче, она действительно была неплохая. За а за этот период каких-то шедевральных изменений вот я не видел.
Я рассказывал, то есть на мои близкие друзья там с Херсон поехали, но это ясно, что это не Донбасс. Но они сказали, что беднота, по нашим понятиям.
Ну, я вам скажу, я первый раз заехал, я ехал с местным жителем, просто... я ему показывал, спрашивал, это войной? Он говорит, да нет, у нас так лет 5. Это войной? Нет, у нас так и было. Поэтому да, это так и есть.
И до Мариуполя
активно говорить. Нет, было, я поэтому, нет, были, я поэтому спокойно по спрашиваю. Ну, вот есть за 8 лет.
Миллиарды.
Ну, смотрите, есть за 8 лет развитие Крыма. И за эти 8 лет сравнимо развитие той территории Донбасса, которая была оккупирована?
За 8 лет на той стороне только в последний год вкладывали деньги в ремонт дорог. Все, больше там ничего не особого не
строительство. Причем турки ремонтировали. Причем турки ремонтировали.
Да, турки делали.
Честно скажу, по Херсону компания. Не заметил. Турецкая с дорогами компания. Беда.
Владимир.
Да, я сегодня так случайно беседовал с украинским политологом, который приехал сюда из так сказать, материковой Украины, поговорить, узнать, что здесь делается. Он мне сказал две вещи, о которых мы все время говорим, говорим и говорим. Я говорю, почему они верят? Он говорит, и будут верить, пока не отключить 1+1, а не включить Соловьева, Скобееву и все остальное. Я говорю, это так важно? Он говорит, ты не поверишь, но это так. Когда из каждого утюга льется и абсолютно искаженная информация, но унифицированная, вольно или невольно, люди начинают в это верить. И они действительно верят. А молодняк, вот, который туповатый в силу возраста, они действительно верят, что будут переименовывать Белгород в что-то украинское.
И в силу возраста, и не туповатый. Им сознательно не давали это.
Владимиру сказать.
И я говорю, а что сделать для того, чтобы они поверили в то, что вот Россия побеждает? Он говорит, после того, как российские войска ушли
остались только в Харьковской области, в Херсоне, на Донбассе. Говорит, никто ни во что не верит. Нужно взять что-то большое. Я говорю, что большое? Говорит, еще какой-то областной центр. Я еще раз говорю, то, что говорит человек, смотри, он говорит, только тогда, может быть, они поверят. Потому что вот этот вал про 44 деревеньки, взятые в Херсонской области, им заходит легко. А вот то, что российская армия методично разбирает их в ноль, и, не говоря об этом, методично уничтожает армию, превращает и обезлюдивает целую страну, их это не интересует, потому что никакой обратной связи туда не доходит. Интенданты наживаются, не говоря о потерях, люди ничего об этом не знают, и вот ездят всякие корреспонденты, которые дают украинским военнопленным, они звонят в Украину и спрашивают, а ты что не знала, тебе не сказали, где я? Он говорит, ничего не знала, нигде муж, нигде брат, нигде сын. Это вот они построили...
Так
вот
они это... не узнают то, что когда мы возьмем Харьков, Николаев, Одессу...
Вот.
Они будет, не узнают, когда возьмем Запорожье, Днепропетровск.
Будет, сработает, нет, конечно, сарафанное радио. Там...
Но сейчас сарафанное радио не работает. У них...
Кроме тех людей, которые там живут, больше никто не знает.
Конечно, у них там по 70 тысяч убитых.
Они в это не поверят, потому что, знаете, видимо, срабатывают у этих людей забитых, запуганных, срабатывает этот защитный механизм. Я прячу голову, я закрываю глаза, и ничего нет. И еще, что я хотел бы, собственно, сказать. Вот все говорят, что происходит с этой страной. Я говорю, бандеровское, неонацистское, нацистское отношение к людям распространилась на всю страну. Когда применялась вот эта тактика, когда бандеровцы теряли свои территории, туда люди заезжали, а они действовали возмездие, запугивание и наказание. Когда уходили части УНУПА, туда приезжали специалисты, и они их убивали, вешали, все виды пыток к ним применяли. А теперь вот смотрите, теперь это же идеология в исполнении, казалось бы, где Бандера и где части, набранные на юго-востоке, или вот эти бандиты под Русланом. А тактика-то срабатывает. Возмездие, запугивание и наказание действует на территории всей Украины. И по мере того, как Россия и народные милиции ЛНР, ДНР освобождают их, сразу на них накрывается вот этим куполом. И это страшно.
Каким куполом накрывается?
Вот, я повторяю, наказание, возмездие и запугивание. Эти люди сразу провозглашаются предателями, людьми никакого сорта, и расчеловечение переходит в уничтожение.
Ну, смотрите, не получается. Не получается, потому что, во-первых, мы прекрасно учились с этим разбираться. Мы поуничтожали уже столько этих ДРГ в том же Херсоне. То есть мы их отстреливаем тоже. У нас большой опыт борьбы со всеми этими террористами. Поэтому мы понимаем, как работают бандеровцы. Но напомню, что еще Судоплатов умел разбираться с этой сволочью.
Да, и слава богу, что ему...
Да, подчиненный генерал армии Золотова, то есть наша Росгвардия, наши ФСБ, силы настолько умеют работать. Настолько все видим. Мало этого. Вот мы сейчас еще сделаем, как в Москве. Когда всюду будут камеры, как в Херсоне. Вот поставим в Херсоне, знаешь, вот всюду камеры. Вот и тогда вообще будет жизнь совсем иная.
Ну вот Костя все же, увидим, все Владимир Владимирович, Костя же говорил о том, что чуть не случилась техногенная катастрофа, потому что эти люди позвонили, конечно, и запугали, люди ушли, и остался важный объект без людей.
Она не случилась, вот что важно.
Слава Богу.
Потому что те будут пытаться... А мы знаем, как
буквально,
на это
и буквально 30
пытаться.
Секунд, что я знаю, откуда будут выгонять первыми, извините, украинских беженцев. Я знаю, из Германии. Буквально вчера Всемирный конгресс украинцев подал в суд на правительство Канады за согласие отдать турбину «Сименс» в Германию. И, следовательно, не надо отдавать. А в Германии уже, как вы знаете, раздали распоряжение, что мыться две минуты, мыть только пах там и прочие интимные места. Понадобится одеколон, но ненависть немцев ненависть немцев, понятно, на кого будет направлена. Первый Василий, надо готовиться.
Может, там туристические туры устраивать в России?
Да,
мойки на границу. Или, например, проведи зиму в тепле, добро пожаловать в Москву.
Вы представляете, Всемирный конгресс украинцев чем занимается? Делает все, чтобы немцам, извините меня, душ не было, чтобы турбину не возвращали. Это какая-то болезнь уже.
Но украинцы же правы. Они же говорят, подождите, вы же нам сказали воевать. Мы же делали с 2014 года все, как вы нам сказали. Мы же выполнили все, что вы от нас хотели. Ну вы теперь нами займитесь, а им говорят, так нет, вы же дурачки, ребята, просто. Им говорят, вы дурачки, обманули дурака на 4... Они говорят, как обманули? Вы же сказали, что у нас будет шоколад. Он говорит, нет, мы сказали, идите воюйте. То, что будет шоколад, вы додумали сами. Sehr gut, Waldemar, sehr gut, Nacht, Ost. И все, и дальше... Сколько погибнет украинцев, никого не волнует.
К сожалению,
кроме нас, нам их жалко. А Зеленскому вообще наплевать. Ему вообще безразлично. Для него это все не люди. Он же играет, он же актер. Для него это массовка.
Надутая функция человека.
С каких пор актеришек волнуют люди массовки?
Три темы, которые я хотел бы сегодня остановиться на них. Вот было сказано Володе о том, что приезжают наши коллеги из Украины, политологи. Я не знаю, о ком вы говорите, но вот недавно появилась госпожа Соколовская. И вопрос какой? Почему они приезжают сюда?
Хороший вопрос.
Объясню. Потому что не только они, а и коллеги, которые есть в Киеве, я с ними переписываюсь до сих пор на связи. К сожалению, для меня, я вчера попытался сказать, но было поздно, они говорят вот о чем. Они смотрят ваш канал, смотрят украинский, развитые ребята, они говорят, к сожалению, уровень свободы в обществах в Украине стал гораздо хуже, а в России стал лучше. Мы не говорим о политиках, мы говорим об обществе. Об обществе, право высказаться, право сказать, это стало проблемой в Украине. Поэтому выезжает. И скажу и вторую часть. Я же раньше очень часто контактировал, выходил с удовольствием и давал интервью украинским каналам. По скайпу, когда мог приезжать.
Сейчас все.
Сейчас со мной, это не тайна, ведутся переговоры двух каналов. Один YouTube, один такой, более солидный. Они... И знаете, во что пока уперлась? Я говорю, я такой, как и был, и я буду говорить то, о чем я думаю. Я же раньше у вас был, я говорил о том, что я думаю. Вот я и сейчас буду говорить. Мне начинают редакторы говорить, а вот как вы думаете по этому вопросу? А вот что вы думаете по этому вопросу? Я говорю, подождите, вы хотите какой-то рецепт? Вы хотите что делать? Вы в своем уме? То есть вы хотите меня проверить, вы хотите вот это, а потом вы будете разрешать мне говорить только то, и я превращусь ровно в те куклы, которые сейчас вот на едином марафоне говорят. Я же его смотрю, единый марафон это вот... Поэтому, поэтому я пока, Володя, пока не получается. Пока не получается, то есть у меня не получается. Я могу себе представить, какой уровень давления, какой уровень цензуры.
А вы им сказали, что Соловьев...
Происходит у нас.
Подождите, я к чему? Вы им сказали, что у вас Соловьев ни разу в жизни не спрашивал, о чем и как вы собираетесь говорить?
Когда я был в Украине, я так говорил. И десятки раз говорил. И мне не верили. Я говорю, перестань. Я говорю, слушайте, я взрослый человек. Теперь...
А я не запомню.
Володя, теперь перевернулось. Я говорю, так вы же у меня спрашивали, Соловьев на меня давит? Не давил. А вы на меня сейчас давите. Как же я с вами, как же я буду обсуждать тему российско-украинских отношений, тему войны? Я аналитик, я буду говорить те вещи. Возможно, я заблуждаюсь, но дайте мне право сказать. Это проблема. Второе. Отсюда перехожу к теме другой. Она та же о СМИ. Ренат Ахметов, олигарх, который вот буквально мы обсуждали несколько дней тому назад, что он уходит, лицензию отдал, все. Он никуда не уходит. Он, наоборот, возвращается, да еще как. Он учреждает 9 телеканалов на польской платформе Polsat. 9 телеканалов. Отсюда вопрос... На ваш вопрос, когда вы задавали, а где они все? Где Яценюк, Гройсман, Разумков, Аваков, Турчино, где они все? Они в строю, они готовятся. Вы что думаете, что ахметовские каналы, которые будут вещать с Польши, они что, будут вещать на Польшу? Конечно, они будут вещать на Украину. Вы что думаете, господин Шустер куда-то девался? Нет, он станет ведущим. И вот эти все господа, как... новенькие придут и будут вещать на каналах Ахметова, потому что начинается новый цикл избирательной кампании. Война войной, а политика политикой. Поэтому Ренат Леонидович отсюда забрал, туда вложился, и все у нас будет... Мало того, он же... Смотрите, да. Что получается. У нас же в Украине, ну, видно закону про мову, да? Мы же должны говорить почти все время на украинском языке. А там у него не будет этих ограничений. Послушайте, потом он при всех делах, Ренат Леонидович, он умный парень. Всегда он был умным. Он понимает о том, что есть Восток, а есть Юг, и есть центр Украины. Но не все украинцы будут размовлять эти украинские мовы. Тем более, понимаете, украинский язык, он очень классный, он красивый. Но когда я слушаю, а я каждый день смотрю украинское телевидение, когда я слушаю тот язык, на котором сейчас говорят ведущие, я не могу сказать журналисты, есть просто мои знакомые, Я к ним спрашиваю, я говорю, вы же раньше не на таком языке разговаривали. Мы с вами общались, это был другой язык. Это, знаете, как в армии. Вот. Тудук, 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 тудук. Херсонскую область мы розбомбили. Новгородку мы розбомбили. Орки и ты-ты-ты, мы им закрыли очи. Ось тільки-то трупів. Слушайте, о чем вы говорите? Это говорят о том, что мы побеждаем вот в этих 40... Язык ненависти называется. Да, это язык ненависти. Послушайте, я не хочу критиковать, просто меня прорвало на вот этом. И вот эти все ребята, они не на фронте, они готовятся к политическому циклу, который уже начался. Теперь продолжу немножко Спиридона, господина Килинкарова. Когда мы говорим о Залужном, Залужный действительно вчера встречался вместе с министром обороны у посла Соединенных Штатов Америки в Украине.
Смотрины.
Это была встреча, много интервью есть, но я хочу, это он начал утро. А чем он закончил? А закончил он очень просто. Я просто открываю его канал, чтобы, знаете, ну, можно процитировать, потому что я буду переводить на русский язык. Есть телеграм-канал, главнокомандующий вооруженных сил Украины. Вот он говорит, сегодня ночью состоялся очередной разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Традиционно проинформировал его о текущей оперативной обстановке. Сказал, и тут вот идут где бои у нас, Изюм, Славянск, Святогорск, Славянск, Лисичанск, Солидар. И сейчас Сиверс, попасть на Солидар. Где что? Он полностью говорит о том, что он своему другу рассказывает, докладывает, что у нас, какая оперативная ситуация на фронтах, на линии. Это не про деревни, это реальная картина. Естественно, я думаю, что Марк Милли слушает его, дает рекомендации там и так дальше. Чему я говорю, Володя? Вот я гражданин Украины. Когда мне говорят сейчас о территориальной целостности, о независимости. Я говорю, ребята, вы действительно, ну, вы бахнутые, или вы, ну, извините за выражение, что-то не ели, или мы по-разному смотрим. Если главнокомандующий вооруженных сил Украины утром приходит и рапортует послу США в Украине, а ночью он рапортует или получает, передает оперативную информацию, получает оперативную вказивки от начальника штабов Милли, так какая нафиг независимость? О чем мы говорим? Мы говорим о том, что есть... А сейчас война. Залужный главный человек у нас на сегодняшний день. Понимаете? Залужный.
Но мы с вами 100 раз это обсуждали. Кто охраняет вашего президента? Открытие. Кто вашего президента охраняет?
И потому, конечно, когда наша выход из Украины, конгрессвуменша топит Ермака, конечно, она топит Зеленского. Потому что... Почему топит? Потому что мы проигрываем битву на Донбассе. Мы ее проигрываем каждый день. И нужно назначить виновного. Помните, месяц тому назад били этого Залужного. Били его, потому что он не прав. А оказывается...
Да, Василий Ильич, вы не волнуйтесь. Вы проигрываете...
Я говорю об Украине, об этих делах, которые в моем государстве, гражданином которым я являюсь.
Вы проигрываете битву не только на Донбассе, поэтому вы не волнуйтесь. Вы и с Харьковом попрощаетесь, и с Николаевым, и с Одессой. Это так, для начала. Вы, главное, не переживайте, Василий Ильич.
Так что я переживаю?
А правильно, вы...
Я же не голосовал за президента Байдена. Он не гражданин Украины. Я не голосовал за посла США в Украине, которая в Киеве раздает указивки, кому что делать.
В свое время некто Зеленский сказал, что 60 миллионов президентов.
Да, каждый из нас президент.
Закончилось тем, конечно, что у вас один маленький зитеранчик, где нет теперь в вашей стране ни свободы слова, ни правды. Вы, Василий Дмитриевич, такой скоростью...
Какая-то катастрофа, понимаете?
О, да. Золотые вот это слова. Слово подходит. Увидимся в воскресенье.
Руина.